Здравствуйте, дорогие друзья, дамы и господа, товарищи, здравствуйте. В прямом эфире ваша любимая программа «60 минут». Начинаем с сенсационных новостей на контрнаступление. ВСУ «Запад» не возлагает особых планов, официально, по крайней мере. Слитые пентагоновские разведданные не перестают удивлять тех, кто им верит. По данным разведслужб, при нынешнем положении дел Киев может добиться, в лучшем случае, цитата, «незначительных территориальных приобретений в рамках контрнаступа». О повторении прорывов под Харьковом и Херсоном, которые газета «Вашингтон-Пост» называет, цитата, «поразительными», и уж тем более перерезание сухопутного коридора с Крымом речи идти не может. Причины американцы видят в общей истощенности украинской армии. Снаряды ВСУ уже начали экономить, обещанные «Леопарды» и «Абрамсы» идут очень долго. Новые волны мобилизации дали ВСУ множество необученных и плохо экипированных бойцов. Пропагандисты из «Вашингтон-Пост» считают, что в будущем все это приведет к давлению на Киев с целью пойти на уступки России. Любые переговоры с Кремлем могут казаться рискованными для Зеленского. О каких переговорах вообще идет речь, если Зеленский запретил себе говорить с Москвой на законодательном уровне, не уточняется. Ну и прямо сейчас давление Украина ощущает в Артемовске. Минобороны России сообщилось, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» заняли все кварталы в центре Артемовска. За ВСУ осталось 20% территории в западной части города. На флангах вагнеровцев поддерживают подразделения ВДВ. Прикрытие нашим бойцам обеспечивает артиллерия южной группировки войск, оперативно-тактическая авиация. За сутки в Артемовске уничтожено более 450 украинских боевиков и большое количество техники ВСУ. Прямо сейчас российские бойцы зажимают украинский гарнизон в клещи с трех сторон. Штурм Артемовска продолжается. Эксклюзивные кадры нашего Александра Сладкова, который посетил позиции штурмовиков прямо в центре Бахмута.
Город Артемовск почти освобожден.
Это их опорный пункт был, да?
Южные, северные и восточные окраины уже относительно безопасны.
Я смотрю, у вас здесь народ просто так не шарится.
Нет, нет. Постоянно обстрелы идут. Очень много коптеров летают, снимают, вычисляют, наносят удары.
А это западная часть, в которой идут бои. Кругом брошенная амуниция и экипировка противника. Легендарные штурмовики забирают лишь украинское оружие.
Ну вот. Шалом. Пуля защитный. Ну вот пуля-то прошла сверху.
20% Артемовска осталось освободить. Гражданские штурмовики собирают тела солдат ВСУ и складывают, чтобы потом передать на Украину.
Здесь идет какое-то целенаправленное, наверное, уничтожение своих подразделений. Здравый командир, видя всю эту обстановку и всю эту ситуацию, он не будет своего солдата туда посылать, просто на смерть, на мясорубку.
Здесь были женщины с снайпера, вот в этом здании.
Украинские?
Были найдены вещи женские, понятно, что и отсюда они вели огонь с верхней позиции. Две было снайперши.
Любое прикрытие для передвижения, хоть заборы, хоть кусты, непременно используются. Камера включена.
Паш, не выключай.
Ага.
Авиация.
Это наша. Снаряд.
Снаряд как самолет звучит.
Наши снаряды, летящие над головами, создают впечатление авиационной атаки.
Отдых.
Ну, труба.
Это по нам?
Да, квадрат. Ну, сюда просто. Дежурные цели они обкладывают.
Но мы сейчас уходим из сектора обстрела, получается.
Да нет, по всему фронту.
Там на западе они уже находятся.
Да, в частном секторе.
В частном секторе, да?
В частном секторе.
Но это уже не так выгодно в частном секторе.
Нет, у них не только там еще есть высотки.
Да?
Ну,
замешалось, ну, совершенно здесь чуть-чуть вот эти вот пару районов. Вот, а весь город практически он полукольце. Но каждый дом — это крепость. И линия обороны противника настолько подготовлена, что мы за каждый дом боремся по день, по два.
Ну и сегодня Госдума одобрила законопроект о цифровизации воинского учета. В России повестки военнообязанным теперь будут размещаться на сайте госуслуг. И через 7 дней такое электронное извещение посчитают врученным. Предполагается, запрещать выезд из страны, получившим повестку гражданам, до их визита в военкомат. Среди других мер – ограничение на право управления автомобилем для уклониста, если он не пришел по повестке в течение 20 дней с ее получения. Также уклонист не сможет заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и займы. Создание единого реестра позволит минимизировать количество вызовов в военкомат. Также сообщают, что теперь не придется тратить время на личный визит к военкому. Слушаем председателя Комитета Госдумы по обороне.
Новый закон о воинском учете изменит саму систему формирования воинского учета. Если раньше она формировалась в ручном режиме, то теперь это будет происходить в режиме цифровом. Останутся все традиционные способы оповещения. Это вручение повесток, лично под роспись, это вручение повесток работодателям. Мы дополнительно предлагаем оповещение производить путем направления заказного письма. И это все может дублироваться цифровой повесткой. Мы понимаем, что в нашей стране есть места, где еще цифровизация проведена не полностью. Поэтому все традиционные способы оповещения, они остаются. И если мы поздно зашли в госуслуги, то человеку ничего за это не будет, но он в следующий призыв обязан добровольно в течение 2 недель явиться в военный комиссариат.
А на весенний призыв будет распространяться?
Нет, пока не будет.
Пентагон ожидает новых утечек секретной информации в ближайшие дни. Об этом только что сообщает CNN. При этом те сливы, которые уже известны, в Пентагоне назвали чрезвычайной тайной секретной информацией, которая представляет, цитата, «риск для национальной безопасности США». Прямо сейчас Минобороны США ломает голову, как можно было допустить слив таких масштабов. Всего на сегодняшний день в открытом доступе находится свыше 100 секретных документов. Более того, Пентагон якобы уже проводит расследование с целью установить, как сквозь пальцы высшего военного командования Соединенных Штатов и союзников по НАТО просочилась информация. Причем многие документы проходят под грифом «совершенно секретно». До сих пор не ясно, кто стоит за утечками и где именно они возникли. Одна из версий – это слив от американского источника. Вторая – за утечкой стоят пророссийские элементы. Ну, то есть главная интрига – это реально секретно утекшие данные или утка для России, чтобы сбить нас с толку. По словам координатора Совбеза Белого дома Джона Кирби, до сих пор не ясно, ликвидирована ли утечка секретных материалов. Кирби рассказал, что спецслужбы работают над удалением секретных материалов из интернета. Но пока они только закономерно множатся. При этом есть мнение, что документы, возможно, были подделаны, чтобы специально распространить ложную информацию, которая может нанести ущерб интересам безопасности США. Утечку уже признали стратегическим фиаско НАТО. И к неприятному удивлению Пентагона слитые данные подтвердили, не опять основа, что США широко занимаются шпионажем не только в отношении врагов Америки, но и союзников. Премьер Израиля Нетаньяху, комментируя слив, заявил, что Тель-Авив не принимал никаких решений касательно поставки летальных вооружений Киеву. В Южной Корее, за которой США тоже шпионят, выступили радикальнее, настоятельно потребовали тщательно изучить проблему. Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия запросили у администрации США брифинг по ситуации с секретными документами, но пока ответа нет.
Dead. Разрушительная утечка информации самых высоких уровней Пентагона встревожила американских чиновников, которые считают, что разоблачения могут поставить под угрозу источники и навредить отношениям США за рубежом. Документы раскрывают усилия США по слежке за своими союзниками по всему миру. В обновленной информации Центрального разведывательного управления от 1 марта говорится, что израильское шпионское агентство Моссад выступало за протесты против правительства. Офис премьер-министра Израиля заявил, что доклад не имеет под собой никаких оснований. В другом документе представлена информация о внутренних обсуждениях в Южной Корее по продаже артиллерийских боеприпасов, которые в конечном итоге могут поступить на Украину. Отчет поступил из службы радиотехнической разведки, что включает в себя перехват сообщений. Это вызвало негативную реакцию Сеула.
Мы глубоко сожалеем, что высшее разведывательное управление США незаконно шпионило за такими союзниками, как наша страна. Мы требуем расследования и призываем к тому, чтобы подобное больше не повторялось.
Это не просто разведданные, которые именно мы собираем. Каждая нация собирает такую информацию и на своих друзей. Другой вопрос, что никто не хочет, чтобы эта информация была обнародована.
Фото обнаруженных документов, которые мы не имеем права показывать, раскрыли, что США шпионят не только за противниками, но и за партнерами, такими как Израиль и Южная Корея, и даже Украина. В них детальная информация о ядерной программе Ирана, о Китае, Северной Корее и войне на Украине.
Что потенциально усугубляет эту проблему, не только содержимое этих документов, но и то, что они могут рассказать нашим врагам, как мы собираем данные.
Некоторые из этих фотографий были выложены в сеть в начале марта. ABC News не смог подтвердить их подлинность. Обеспокоенность вызывает и то, что теперь Украина будет думать дважды, прежде чем делиться секретной информацией США.
Это заставило Белый дом и Пентагон защищаться в связи с очень и очень щекотливой проблемой. Главный вопрос заключается в том, как американские государственные секреты, засекреченная информация просочилась из очень небольшого круга лиц, а потом и в социальные сети. Чиновники, которых закидали вопросами, не отвечают, настоящие ли это документы. По их словам, некоторая информация, цитата, судя по всему, содержит чувствительную и совершенно секретную информацию. Они также предупредили, что некоторые изображения были отредактированы. The images have been altered.
Количество деталей – вот что беспокоит американских чиновников. Это может дать России информацию об этих бригадах, которых обучают на гусеничных платформах Брэдли и другой технике. Благодаря этому Россия может получить преимущество на поле боя. Вторая вещь, которая вызывает обеспокоенность у чиновников – дефицит боеприпасов у Украины. Очень детально эти слайды раскрывают, когда именно у Украины закончатся советские средства ПВО. На этих фото С-300. Именно поэтому американские чиновники спешат поставить западное ПВО. На фото американские, немецкие и шведские системы. Ответ украинских чиновников на эти утечки был невразумительным, не таким, как ожидалось. Но советник президента Зеленского сказал: «Послушайте, стратегические решения уже приняты, но мы можем скорректировать тактику, если это потребуется».
Это уже вызвало возмущение украинцев как на политическом, так и на военном уровнях, потому что они хотели бы скрыть свои уязвимости перед контрнаступлением.
Главную обеспокоенность вызывает то, что некоторые наши источники, как люди, так и технические средства сбора информации, могли быть скомпрометированы в результате. Я знаю, что сейчас мои бывшие коллеги пытаются уменьшить ущерб и сохранить очень чувствительные средства сбора информации. Из-за этой утечки человеческие жизни могут оказаться под угрозой, как и системы слежки, на которые полагаемся мы и украинцы.
Это позорит Соединенные Штаты, честно говоря. Мы продемонстрировали всему миру, что когда с нами делятся критически важной информацией, нам нельзя ее доверять, не боясь утечки. В результате этого наши друзья и союзники могут приостановить обмен разведданными США, а возможно и с Украиной.
Сейчас внимание на экран. Вот как противостояние Си Цзиньпина и Байдена выглядит на обложке французского журнала L'Obs. Момент битвы взглядов на карте не столько Украина, сколько остров Тайвань. Конгрессмен от штата Техас Майкл Маккол, он же глава комитета по международным делам, заявил, что США должны бороться на Тайване против Китая во имя высшего блага. А точнее, бороться ради уникальных чипов от известного тайваньского концерна, в которых это свобода и демократия, ну, судя по всему, и заложено. Между тем, вокруг Тайваня 12 китайских кораблей осуществили имитацию блокировки острова. Последний день учения «Совместный меч кораблей» береговой охраны Тайваня в таком же количестве находились в непосредственной близости от китайских для препятствования их проходу к острову. Сегодня же 91 самолет ВВС КНР замечен в Тайваньском проливе. ПВО Тайбэя эти истребители видят, отслеживают, а потому и провели вооруженные силы в повышенную боеготовность, сообщает Минобороны Тайваня. Так называемая президентка Цай Инвэнь понимает, что в случае реального нападения шансов у Тайбэя практически нет. Именно поэтому предпочитает заручиться максимальной поддержкой США и союзников. Сегодня в небе над мятежным островом дежурят ВВС Канады. Цель — отработать воздушные бои с ВВС Народно-освободительной армии Китая, которая, в свою очередь, активно отрабатывает всякие разные, самые разные варианты ударов по острову. Впрочем, главный вопрос сейчас звучит так. Через сколько на Тайване все пойдет под откос, как это Штаты уже устроили на Украине. И судя по активности НАТО, ждать осталось чуть-чуть.
Этот самолет ВВС Канады вот-вот отправится на выполнение задачи в Индотихоокеанском регионе, который нынче очень опасен. Данное судно всегда может быть перехвачено китайским истребителем. И сегодняшний полет будет посвящен подготовке именно к такому событию. Пройдемте на борт. Это один из последних тренировочных полетов. Это CP-1440 «Аврора» — самолет-разведчик с большой дальностью полета. На его борту современное оборудование, которое позволяет видеть на сотни километров. Противники от таких его возможностей не в восторге. Вскоре самолет, по легенде, направляется в сторону Японии, чтобы якобы помочь соблюдению санкций ООН против Северной Кореи. Этот самолет может находиться в воздухе до 12 часов кряду. Патрулирует он желтое, восточно-китайское и японское моря, недалеко от материкового Китая. Поэтому им надо быть готовыми к такому. Истребитель резко приближается к ним и начинает следить за ними. Вероятно, он попытается запугать их для того, чтобы они ушли. Этот самолет был специально нанят для того, чтобы экипаж имел представление о том, как близко могут подлететь китайцы. Всего несколько метров, иногда меньше. Может показаться, что этот самолет близко. Это так, но китайские истребители подлетают еще ближе. Как вот этот истребитель ВМФ Китая находится прямо у носа американского самолета-разведчика. Это произошло в декабре. Американцы выполнили маневр и уклонились для того, чтобы не допустить столкновения. Обратите внимание на крыло китайского самолета. Там подвешены ракеты класса «воздух-воздух», которые легко могли сбить американский самолет. Другой похожий инцидент произошел в феврале, когда съемочная группа CNN вела съемку на борту другого самолета.
Экипаж говорит, что это истребитель J-11, и он вооружен ракетами класса «воздух-воздух». Канада также сталкивалась с подобным. Видео они не публиковали, однако подали официальную жалобу Китая, назвав тот инцидент опасным.
Самое главное для нас в этой ситуации — быть предсказуемыми. Сценарий данных учений как раз состоит в том, что нас перехватывают.
Но у них есть чем ответить на действия перехватчика. Мы не можем этого показывать из соображений секретности. Но есть меры, которые они могут предпринять, с тем, чтобы продолжать выполнять свою задачу. Одна из проблем в данном регионе заключается в том, что непонятно, в чьем воздушном пространстве ты находишься. Некоторые районы Восточного и Южно-Китайского морей Китай считает своими, как воды, так и воздушное пространство над ними. И создается впечатление, что другие страны не имеют права там летать или осуществлять судоходство. И это создает почву для конфликта. Поэтому, что бы ни произошло, оно произойдет над морем. Поэтому «Аврора» сейчас летит низко над Тихим океаном, над самой поверхностью воды, используя свои камеры самого дальнего радиуса действия. Именно такое задание они будут выполнять в будущем. Это практически все, что мы можем показать из работы операторов наблюдения. На их экранах подробная картина поверхности воды со всеми судами, и не только. «Аврора» может следить и за тем, что происходит под водой, используя ультразвуковые буи, которые прямо с борта самолета отправляются на океанские глубины. Они оборудованы микрофонами и другими устройствами, которые позволяют слышать, что происходит под водой. Вы следите за подлодками?
Абсолютно верно.
Подобные работы канадским вооруженным силам приходится делать все больше. Китай сейчас является самым большим стратегическим противником Западного демократического альянса. Канада отправляет корабли один за другим в воды вокруг Китая. Но их флот всего лишь тень того, что есть у Китая, который обладает самым многочисленным флотом в мире.
Еще внимательнее, чем за Тайванем, западная разведка и политикум, если позволите, следят за Макроном. После визита к Си Эммануэль Макрон столкнулся с критикой по оба берега Атлантики. Макрону, как мы помним, приписывали миссию отговорить Си Цзиньпиня от сотрудничества с Россией. Однако, вернувшись из Пекина, президент Пятой Республики неприятно удивил союзников заявлениями, что ЕС следует уменьшить вассальную зависимость от Вашингтона и доллара и избежать втягивания в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня, естественно. Евросоюз, по мнению Макрона, должен стать третьей сверхдержавой со стратегической автономией, в том числе в вопросах энергетики и оборонной промышленности. Этот же самый Макрон, к слову, в 2019 году говорил о смерти мозга НАТО. Китаю такую риторику поддержали, а вот западная, особенно украинская пресса, теперь упрекают Макрона за попытки, цитата, «умиротворить дракона». Мол, в совместном заявлении Макрона и Си есть лишь один пункт с упоминанием Украины о поддержке возвращения мира. И все. В Европарламенте против Макрона уже собирают коалицию. В нее вошли 30 депутатов никчемного органа, такого как Европарламент. В основном британцы. Слова Макрона эта группа уже назвала неосмотрительными. Также заявила, что президент Франции не представляет собой всю Европу, как будто Англия представляет Евросоюз. В Америке же и вовсе перешли на оскорбление, назвали Эммануэля самым большим дураком на международной арене в этом году. Дескать, Макрон променял США ради своего нового друга-коммуниста. Это неприемлемо.
Премьер-министр Австралии Энтони Албанис получил приглашение на саммит НАТО. В данный момент альянс обеспокоен растущим сотрудничеством России и Китая.
Некоторые эксперты называют данное приглашение знаком. Мировое сообщество демократов объединяется, чтобы послать ясный сигнал Пекину и Москве.
Премьер-министр Албанис в прошлом году уже побывал в Мадриде, и это не первое участие Австралии в делах НАТО. Австралия – это резерв НАТО. Но приглашение на саммит все равно является очень важным.
Что вы думаете, будет обсуждаться на этом саммите? И будет ли затронут вопрос прогрессирующего альянса России и Китая?
Китай, Россия и ее азиатский сосед. Поэтому она играет всю большую роль в вопросе растущего влияния Китая в Азии. Также, конечно, будут обсуждать Украину. Темы также будут связаны с визитом президента Макрона в Пекин и поездкой председателя Китая Си Цзиньпина в Москву.
Эммануэль Макрон сделал то, из-за чего его можно считать самым большим дураком на международной арене в этом году. Он бьется об стены идеологии полярных сторон. Особенно интересно со стороны дипломатии данный визит в Китай, где он объявил, что у Европы не будет ни времени, ни средств, ни желания встать между Америкой и Китаем из-за возможной битвы за Тайвань. Теперь я должен вам сказать, что это довольно сомнительные заявления, особенно если учесть, как много денег Америка вложила в Киев с момента начала вторжения. На минуточку, это в 10 раз больше, чем Франция. Сейчас объяснение Макрона состоит в том, что Европа должна стать автономным сообществом, а не быть вассальным аппаратом. Цель состоит в том, чтобы стать третьей по счету сверхдержавой. Но будь то объединенный военный бюджет, который по итогу будет меньше, чем у Китая, весь этот бюджет будет чуть больше 241 миллиарда, что даже не является половиной бюджета Китая. А по сравнению с Соединенными Штатами, это треть. Еще стоит учесть тот факт, что ни одна европейская страна не входит в пятерку стран по военному бюджету, в отличие от Японии, Кореи и Индии. Но китайская инициатива «Один пояс, один путь» распространяется по всей Европе. В свою очередь, Франция борется с США из-за экологических субсидий, из-за закона, который привел их к инфляции. Макрон заявляет, что доллар устойчив, и от него есть зависимость. И это все очень беспокоит, и, возможно, он придерживается старой поговорки «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Но я считаю, что мы увидели тревожный звонок из Франции.
Кажется, президент Франции Эммануэль Макрон бросил США ради своего нового друга-коммуниста, председателя Китая Си Цзиньпина. Это не значит, что они просто прогуливаются вместе. Они находились вместе в Пекине целых 6 часов. То, что сказал Макрон после того, как провел время со своим новым другом-коммунистом, это показывает очевидный образ происходящего. Когда Макрон покинул коммунистическую страну, он выбрал ее вместо США. США. Вот некоторые примеры, цитаты в подтверждение. Европа должна сократить свою зависимость от США. Франция должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов.
Сегодня же США начинают учение Global Thunder по ядерному сдерживанию, командованию, управлению, задействованием стратегической авиации. К ядерным маневрам привлекут и страны-союзники, в частности Великобританию. То есть Запад таки готовится к ядерной войне в Европе и не только в Европе. Агентство Associated Press сообщает, что ВМС США развернули в Персидском заливе подводную лодку «Флорида», способную нести до 154 ракет «Томагавк». Это уже сигнал для Ирана. Правда, Украина может распасться на атомы еще до всемирного Армагеддона. Польское издание «Независимый политический журнал» проанализировало последний визит Зеленского в Варшаву и констатировало, что Запад Украины отойдет Польше, а контрнаступление ВСУ обречено на провал. Издание также указывает на некую внутреннюю информацию, согласно которой Украина действительно готова передать часть своих территорий Польше. Причины такой дележки следующие. Загибаем пальцы. Запад слишком много вложил в Украину, ну и вложение надо хоть как-то отбить. Украина по уши в долгах, и если она проиграет, выплачивать долги будет некому. А также плачевная для ВСУ ситуация на войне. По данным журналистов, Зеленский также готов передать крупнейшие украинские предприятия польскому бизнесу. К слову, польский премьер Моравецкий вот прямо сейчас пересекает Атлантику, чтобы провести переговоры в Белом доме. Перед вылетом Моравецкий сказал, что США являются абсолютной основой европейской безопасности. О чем поляк будет говорить с Байденом, не сообщается. Сам Джо на католическую Пасху сделал два абсолютно сенсационных заявления. Но, во-первых, он хочет покатать яйца. И главное, все-таки стать президентом в 2024 году, так и сказал. На Пасху президент Джо и его жена Джилл пришли поиграть в старую игру. Называется она White House is the Egg Roll. Это праздник катания пасхальных яиц перед Белым домом. Дети катают поварешками, вареные яйца через лужайку резиденции президента. Журналист NBC News в лоб спросил Байдена об амбициях. Джо с поварешкой в руках, катая яйцо, заявил, что планирует баллотироваться, но пока не готов объявить об этом громко, публично, поэтому сказал шепотом. То есть же Байден таки идет в президенты, в 2024 году ему будет всего 82. Желаем удачи. 2/3 американцев, конечно, против выдвижения Байдена на второй срок. В общем, да здравствует знаменитая американская демократия. Это когда люди против, но Байден все равно президент.
Президент США Джо Байден, похоже, подтвердил, что будет баллотироваться на второй срок в 2024 году. По сообщениям, Белый дом находится на финальной стадии перед официальным запуском предвыборной кампании Джо Байдена. Ожидается, что Камала Харрис будет баллотироваться вместе с ним. 80-летний Джо намекнул, что пойдет на второй срок во время традиционного катания пасхальных яиц.
Вы будете участвовать в катании пасхальных яиц и после 2024 года?
По крайней мере, 3-4 раза планирую еще точно.
Еще 3-4?
Ну, может, 5.
Может, 5?
Может, 6.
Вы хотите сказать, что будете принимать участие в предстоящих выборах?
Нет, я говорил про катание пасхальных яиц.
Да ладно, помогите по-братски, чтобы я вернулся в редакцию с новостями.
Пока не планирую. Скоро все будет объявлено.
Президент Джо Байден, по всей видимости, не спешит объявлять о том, что идет на второй срок, несмотря на сообщение о том, что он точно будет баллотироваться еще раз. Издание Axios сообщает, что его советники, включая ближайших соратников, не ожидают, что он не объявит об этом. Некоторые из них ожидают, что это объявление будет сделано не раньше июля или даже осенью.
Я думаю, что ему надо это сделать до ноября 2024 года, но это не точно. Согласно недавнему опросу, лишь треть американцев считают, что Джо Байдену надо идти на второй срок.
Я думаю, что этот опрос – это не очень хорошие новости для Джо Байдена. Последнее время его рейтинг одобрения среди избирателей не дотягивает до 50%, причем среди всех категорий избирателей. Поэтому нельзя сказать, что он на плаву. Поэтому стратегия, которую он избрал сейчас, это лучший для него вариант. Похожую тактику он избрал и в 2020 году, когда до последнего момента не появлялся на радарах. И тогда мы о нем услышали перед самым началом праймерис. Поэтому я ожидаю, что и в этот раз будет нечто похожее. Чем более активную предвыборную кампанию он будет вести, тем меньше у него шансов на успех. Ему 80 лет. Знаете, ему будет 81 год к тому времени, когда состоятся выборы. Напомню, это ноябрь следующего года. Он самый старый президент в истории США. Много демократов, да и сам Байден выражали потребность в новом поколении лидеров партии. Хотят ли американцы, чтобы Джо Байден баллотировался на второй срок? Людей, которые хотят снова видеть в кресле президента Байдена, еще меньше, чем рейтинг его одобрения. На прошлой неделе был проведен опрос, который показал, что только 32% американцев хотят, чтобы он пошел на второй срок. Демократы использовали стратегию крысолова на некоторых выборах, в том числе и промежуточных. Так они поступали с республиканскими праймерис, где были протрамповские крайние кандидаты. Так что они могут посмотреть на 2022 год и сказать: «Хорошо, стратегия сработала. Давайте сделаем это более масштабно с Дональдом Трампом». Давайте использовать данную стратегию, которая будет нацелена на Дональда Трампа. Они считают, что с помощью этого Байден легко победит, но опросы говорят, что ему будет трудно выиграть. Что интересно, так это то, что подобная стратегия уже использовалась в 2016 году, и мы все знаем, что тогда произошло.
Глава Нацбанка Украины по фамилии Пышный прибыл в Вашингтон, куда привез послание от Зеленского для Байдена. США должны заставить союзников по НАТО срочно организовать финансовый рамштайн против России. Другими словами, пан Володимир попросил американцев собрать сходку банкиров-русофобов со всего западного света, желательно на какой-нибудь авиабазе США в Европе. Задача пока выполняется с трудом, а именно исключительно в округе Колумбия, где и проходит очередное заседание МВФ. В прошлом году в Украине с барского плеча американские джентльмены отсыпали 15 миллиардов долларов, разумеется, в долг. В нынешнем году денег не давали, но на поддержание штанов Киеву прямо сейчас нужно еще 5 миллиардов. Их почему-то нет. Вернее, есть, но для этого нужно выполнить 19 пунктов. Гвоздем программы съезда МВФ станет противостояние России в обходе беспрецедентных санкций. На таком фоне совокупный ВВП стран БРИКС достиг почти 32% от мирового показателя. Аналогичный параметр у стран G7 составляет 30%. И таким образом страны БРИКС впервые обогнали Запад по экономической мощи, и думаю, что в ближайшие годы этот разрыв будет только расти. Но и скрыть последствия этого роста уже не получается. Более того, Всемирный банк сегодня повысил прогноз по росту экономики России до 0,7%, что выше, чем большинство развитых стран. Например, в США на фоне кризиса и резкого роста цен на яйца американцам предложили изменить пасхальную традицию. В этот раз красить на Пасху картофель. Об этом сообщает Fox News, даже показывает, как это будет выглядеть. В некогда Великой Британии не до яиц, там без врачебной помощи могут остаться 350 тысяч человек под угрозой срыва приема узких специалистов и плановой операции. Дело в том, что сегодня началась забастовка британских врачей, на которую собираются выйти десятки тысяч хирургов и терапевтов, которым не на что жить. Из-за антироссийских санкций, войны на Украине, инфляции, зарплаты британских медиков упали на треть.
На кухне Малькольма забастовка медработников ощущается как нигде. Насколько сильно у нее болит плечо?
Она плачет от боли.
Его жене надо пройти лечение от жидкости в мозге. Требуется ей и операция на плече. Она должна была состояться в этом месяце.
Нам пришлось ее отменить, потому что из-за забастовки младший медицинский персонал не выходит на работу, некому работать.
Больницы в этой части графства Линкольншир признаются, что эта неделя будет тяжелой. Они говорят, неотложка будет работать.
Мы будем отдавать приоритет срочным операциям, лечению рака у детей, реанимационному отделению. Но будут и пациенты, оказание помощи которым придется отложить. Что, конечно, очень неприятно для пациентов по всей стране. И поэтому в какой-то момент в будущем нам придется работать сверхурочно, чтобы пациенты, которых мы переносим с этой недели, смогли получить необходимую им помощь.
Медсестры, водители скорых, младшие врачи требуют повышения зарплаты. Они говорят, что в сфере, где они работают, разразился кризис. 15 лет им повышали зарплату ниже уровня инфляции. Но министр здравоохранения говорит, что их требование о повышении зарплаты на 35% нереалистично. Ввиду того, что решение этой проблемы в ближайшее время не предвидится, Минздрав просит помощи у населения.
Я хочу сказать следующее. Используйте медицинскую помощь разумно. Если вы оказались в опасной для жизни чрезвычайной ситуации, звоните 911. В противном случае постарайтесь прибегнуть к помощи вашего местного терапевта или же получите медицинскую консультацию по номеру 111, так как до конца этой недели наши больницы будут перегружены.
У нас кризис, и вы можете показывать мне какие-то цифры, но правительство допустило критическую ситуацию с зарплатами младшего медперсонала. Я тоже не хочу, чтобы у нас были забастовки.
В конечном итоге нам придется прибегнуть к помощи консультантов из Минздрава, которые выйдут на работу вместо младшего медицинского персонала, который составляет почти половину общей численности занятых в сфере здравоохранения. И будет очень сложно поддерживать отделение неотложной помощи. Но даже если у нас это и получится, то нам придется отказаться от оказания другой помощи. Поэтому мы ожидаем отмены от 250 до 300 тысяч приемов врачей и операций на этой неделе. Врачи говорят нам, что они уже отказались от оказания плановой помощи. Несколько лет назад я посещал новый госпиталь, который занимается почти лишь только оказанием плановой помощи. Лечение тазобедренных суставов, колени и так далее. Очень современный госпиталь. Во время предыдущей забастовки ему пришлось закрыться практически на все время, что шла забастовка. И я уверен, что сейчас произойдет то же самое. Эти забастовки обернутся катастрофой для оказания плановой медицинской помощи.
Теперь про западные скрепы. В Лос-Анджелесе прямо на католическую Пасху устроили гей-парад. Цель мероприятия – протест против якобы гомофобных и трансфобных законов, которые приняли несколько штатов Америки. Самих гомофобных законов извращенцы, с позволения сказать, насчитали 400 за год. Где-то мужчинам не дают участвовать в женских спортивных соревнованиях, где-то трансвеститам запрещают выступать перед детьми, а самим детям не позволяют менять пол до 18 лет. Действительно, лютая, неприкрытая, отвратная гомофобия. В общем, извращенцы злые и готовы себя защищать, так утверждают сами, во всяком случае, участники марша. Но если вы думали, что виски – это напиток брутальных мужчин, то вы ошибались. Известный производитель виски Джек Дэниелс, который ушел из России, запустил рекламную кампанию «Маленький город, большая гордость», лицами которой стали три переодетых в женщин мужчины из американского телешоу «Drag Race». На таком фоне гетеросексуальные американские мужчины даже пообещали бросить пить виски. И это уже не первый подобный скандал. На прошлой неделе волна критики обрушилась на спортивную фирму Nike, которая тоже ушла из России. Фирма сделала своим женским лицом трансгендера Дилана Малвани, которая до этого уже успела подпортить репутацию американского пива Buck. А в феврале интернет-пользователи раскритиковали производителя шоколада Hershey's, который на 8 марта зачем-то налепил на свои упаковки лица не женщин, а трансгендеров. Смотрим.
Это история о том, где мы были раньше и к чему пришли. Конечно, это было здорово. Nike Golf, ты помнишь? Это просто придавало желание поиграть в гольф.
Все так хотели.
Да-да-да.
Но знаешь, мы динозавры, это было очень давно. А сейчас 2023 год. Покажите. Покажите нового партнера Nike. Да, отлично, покажите. Вот Nike 2023. Давайте посмотрим.
There we go. Please play this. Oh my...
Ты знаешь, от чего грустно? Грустно от того, что парень носит женскую одежду. Это очень глупо, что он пытается изобразить из себя женщину. Я не думаю, что женщинам такое по нраву.
Да, это ужасно, как в хоррор-фильме.
Однажды Дилан Малвани когда-нибудь выйдет и проведет пресс-конференцию и скажет: «Хай, ребята, я над вами пошутил, я вас затроллю». И это будет величайшее шоу. Вряд ли найдется женщина, которая не обидится на это. Как можно не обижаться на это? Я все понимаю, но это мужчина. Посмотрите, как это тупо. Покажите это снова. Кто в здравом уме будет себя так вести? Ну, кто себя так ведет? Они даже не постарались. И сейчас они просто смеются над нами прямо в лицо. Эта реклама буквально говорит нам: «Эй, мы знаем, что ты тупая, купи у нас обтягивающую одежду». Вот что для меня это все значит. Это смущает, это обескураживает. И я объясню, почему. Если мои дети увидят, что происходило в начале 20-х годов, это просто шляпа.
То есть мы?
Мы перешли от Дерека Джитера и Тайгера Вудса, от настоящих спортсменов, к Дилану Малвани. Мужик, надевший штаны для йоги и изображающий себя полного идиота и притворяющегося женщиной.
Вы видите биологического мужчину без груди, скачущего по кругу в лифчике и короткой плиссированной юбке. Или, как я все же думаю, это были леггинсы. Я думаю, что его образ можно описать как карикатуру на женщину. Аудитория Дилана Малвани в социальных сетях насчитывает более 12 миллионов подписчиков. Также известно, что за каждый пост для Nike он будет получать около 150 тысяч долларов. Другие известные и большие бренды, как Bud, Maybelline, тоже нанимали инфлюенсера и платили примерно такую же сумму. Nike, вместо того, чтобы привлекать известных спортсменов, как, например, Райли Гейнс, чтобы продвигать что-то специально разработанное для женщин, а именно бюстгальтеры, которые могли бы рекламировать женщины, Nike вместо этого выбрали биологического мужчину на данное место, которая на самом деле предназначена для женщин. Иногда я спрашиваю себя, я что, в зазеркалье живу? О чем, черт возьми, они думают? Почему они заставляют меня, как женщину, никогда больше не покупать что-нибудь от Nike?
Он сделал карьеру, издеваясь над женщинами. Он бегает по кругу, как сумасшедшая девка, падает и посылает сигнал.
I can't run, I can't think, I cry all the time. And it is hugely derogatory.
Именно так это все выглядит, так что это гротескная пародия.
Этот человек не мужчина, он женщина, он не бинарная личность, идентичность которой он использует и делал это много лет.
Извините, но вы только что хотели сказать, что он не мужчина, и вы пытаетесь сказать, что у него два пола? То есть он не бинарный и трансгендер?
Вы говорите про человека, о котором вы никогда не слышали до прошлой недели, никогда его не встречали, и никакого значения для вашей жизни он не имеет. И правда в том, что вы сидите здесь и пытаетесь критиковать, нападаете. Люди могут носить любую одежду, которая им нравится в свободном обществе. Знаете, если вы говорите, что он не может носить эту одежду, тогда скажите мне, может ли обычная женщина покупать большой джемпер, который находится в мужском отделе? Я имею в виду это.
Если бы он сделал что-то подобное, высмеивал бы и делал пародии на китайцев или индусов, у него были бы проблемы. Это абсолютно дешевая поддержка левых либералов.
Я считаю, что Дилан Малвани – женщина, да.
Дилан Малвани – is a woman. Yes. You just call a
cisgender? Как ты только что назвал цисгендера?
Ты родился мужчиной и остаешься им. Но я могу тебе сказать, что ты можешь быть цисгендерным мужчиной, но ты не либертарианец, когда пытаешься контролировать то, что делают другие.
Каждая крупная компания в США стала прогрессивной в последние годы, но это не влияет на их прибыль или доходы. Они вовлекают людей, подобных Дилану Малвани. Конечно, это отталкивает большую часть их покупателей и клиентов, но тем не менее они продолжают это делать. И поэтому я считаю, что самое интересное заключается в том, почему они это делают, что это. Потому что левые группы, которые, как считается, намного более влиятельны в этом плане, чтобы осуждать что-то в отличие от их оппонентов по другую сторону баррикады. Они говорят: посмотрите, оставьте бизнес. Пусть они делают все, что хотят. И поэтому давление исходит только с одной политической стороны. Акции таких компаний больше не предназначены для обычных людей.
Украинская пропаганда восторженно рассказывает, как торжественно провожают на фронт ВСУшников после обучения в Великобритании. На этих кадрах видно, что британские военные выстроились на пути следования автобуса с боевиками, отдают им честь. Ну а в Канаду с рабочим визитом прибыл украинский премьер Шмыгаль. Там он встретится со своим коллегой Трюдо и министром финансов Фриланд. Новость, опубликованная украинским Кабмином, сопровождает вот такое фото. Смотрите, Шмыгаль спускается по трапу. На фюзеляже его Боинга 737 можно заметить характерные наклейки: флаг Украины, истребитель F-16 и умоляющий эмодзи. Видимо, решили, что канадцы и американцы не умеют читать, и выпрашивать у них оружие будет эффективнее подобной клинописью. Французская «Фигаро» публикует заявление министра обороны Дании Поульсена о том, что вслед за поставками Киеву МиГ-29 Польши и Словакии может быть принято и решение о передаче Украине западных боевых самолетов. Прогнозы у датчанина, свершится это может еще до лета. Ну а прямо сейчас, не дожидаясь лета, министр обороны Резников выпрашивает у НАТО не только западные истребители, но и летчиков, которые смогут ими управляют. Всех, кто умеет летать на F-16, Резников пригласил присоединиться к так называемому иностранному легиону Украины, то есть отправиться в Бахмутскую мясорубку. Там за сутки были уничтожены более 450 украинских боевиков и иностранных наемников. Минобороны России сообщили, что ЧВК «Вагнер» уже в центре Бахмута. С флангов штурмовиков поддерживают десантники. Только что в нашем распоряжении появилось заявление генерала-лейтенанта Игоря Коношенкова.
На Донецком направлении основные усилия в боевых действиях были сосредоточены в районе города Артемовск. Штурмовые отряды «Вагнер» продолжали бои по овладению кварталами в центральной части Артемовска и вытеснению противника к западным окраинам населенного пункта. На флангах действия штурмовых отрядов поддерживают подразделения воздушно-десантных войск, подразделения ракетных войск и артиллерии южной группировки войск и оперативно-тактическая авиация оказывают авиационную и огневую поддержку наступательных действий. За прошедшие сутки в этих целях в районе города Артемовск авиация совершено 11 самолетов вылетов, а ракетными войсками и артиллерией выполнено 48 огневых задач. Потери противника за сутки составили более 450 украинских военнослужащих и наемников.
Переносимся в зону проведения специальной военной операции. Наш легендарный военкор Евгений Поддубный на прямой связи. Женя, здравствуйте. Запутали нас совсем американцы своими вбросами, утечками. Что на самом деле у вас там происходит?
Евгений и Ольга, здравствуйте. Ну, американцы могут запутать в этом смысле только сами себя, пожалуй, потому что то, что происходит в американских мейнстримовых СМИ, ну, давно серьезно никто не воспринимает. Давайте обо всем по порядку. Вот официальный представитель Министерства обороны Игорь Евгеньевич Коношенков озвучил потери на одном направлении, потери противника. Более 450 человек. На самом деле, чтобы зрителю было понятно, потерять на одном направлении полнокровный батальон – это не просто много, это очень много. При том, что значительные потери противник несет и на других активных направлениях, где идут тяжелые боевые действия. Более того, противник продолжает на передний край отправлять неподготовленных, мобилизованных. Фактически через несколько дней после того, как людей ловят на улицах украинских городов, эти люди, ну, уже как военнослужащие, оказываются на переднем крае. Делают это командование ВСУ не просто так, таким образом пытаются киевский режим сохранить боевую устойчивость в активной обороне, просто нарастив численность подразделений, пополнив резервы, и выиграть время для того, чтобы продолжить формирование наступательных соединений, резервных соединений, которые должны пойти в контрнаступление. Сейчас и западные средства массовой информации, как вы уже сказали, и средства массовой информации, которые контролируют киевский режим, пытаются, ну, вот, играть в «угадай» главное направление удара в ходе контрнаступления, к которому киевский режим готовится уже несколько месяцев. На самом деле гадать на кофейной гуще уж точно не надо, все будет понятно и по активности мероприятий, которые военные называют разведка боем, и по концентрации сил и средств на тех или иных направлениях, либо в логистических точках, откуда эти силы могут развивать наступление по нескольким направлениям. В любом случае, здесь противник ничего нового не придумает. По активности будет понятно, где будут нанесены и главные, и второстепенные удары, если киевский режим на это все-таки пойдет. Хотя, судя по той информации, которую мы получаем с линии боевого соприкосновения, пойдет в любом случае. Наиболее активное направление боевых действий сейчас это Артемовское направление. Бойцы частной военной компании «Вагнер» контролируют уже 80% этого крупного населенного пункта. При этом боевики вооруженных сил Украины сосредоточились в западной части города. И вот за западную часть города идут ожесточенные бои. Также идет огневое воздействие на, по сути, единственную дорогу, которая сейчас обеспечивает смену, ротацию, подвоз боеприпасов для группировки вооруженных сил Украины, которые находятся в западной части Бахмута. Действительно, фланги сейчас Артемовского направления обеспечивают соединение воздушно-десантных войск России. И, собственно, десантники, артиллеристы бьют по тыловым районам противника, которые находятся на Артемовском направлении, в первую очередь, это окрестности населенного пункта Часов-Яр. Там формирование киевского режима концентрирует тактические резервы для того, чтобы оперативно их доставлять на западную окраину Бахмута. Но вот сейчас Артемовское направление наиболее активное, наиболее тяжелое. Хотя стоит отметить, что и на севере зоны специальной военной операции идут активные боевые действия. Там российская группировка по-прежнему улучшает свое тактическое положение, выбивает противника из опорных пунктов, которые находятся в лесополосе, которые находятся в районе рубежа Кременная-Сватово. Там противник готовит дополнительные рубежи обороны для того, чтобы в случае неуспеха отойти на заранее подготовленные позиции. Я напомню, что накануне в результате успешных действий российских бомбардировщиков Су-34 был уничтожен мост через реку Жеребец в районе населенного пункта Невская. Российские летчики использовали планирующие боеприпасы, планирующие бомбы. Мост был поражен. Собственно говоря, уничтожение этого моста как минимум сильно усложнит логистику формирования киевского режима в районе населенного пункта Невская. Придется перемещать боеприпасы и личный состав значительно ближе к переднему краю, чем они делали ранее. Ранее они это делали на западном берегу реки Жеребец, а западный берег он выше, восточного, соответственно, на господствующей высоте. При этом российские разведчики, военные разведчики, которые действуют на переднем крае, фиксируют как увеличение численности вооруженных сил формирования киевского режима и на севере зоны специальной военной операции, и в центральном Донбассе, так и более активное применение западных средств разведки, в первую очередь беспилотных, и западных артиллерийских систем. Сейчас активность артиллерии значительно выросла. Это при том, что противник, очевидно, экономит боеприпасы для того, чтобы сформировать запас для возможного контрнаступления. Это тоже отмечают российские военнослужащие, которые занимаются ведением разведки. Стоит отметить, что противник начинает применять новые средства огневого поражения, которые предоставлены киевскому режиму странами Североатлантического альянса. В частности, не так давно зафиксировано боевое применение ракет Hellfire на севере зоны специальной военной операции. Эти ракеты могут в качестве носителя для этих ракет можно использовать как воздушные средства, самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты, так и наземные средства, и колесную технику, и гусеничную технику. Вообще, если говорить о кондиции, собственно говоря, линий коммуникации, полевых дорог, проселочных дорог, то колесная техника пока с проблемами может перемещаться на некоторых участках. А вот гусеничная техника уже без всяких проблем может преодолевать определенные расстояния, так как распутица заканчивается. Если не начнется сильных дождей, то линии коммуникации высохнут. Соответственно, это изменит характер боевых действий, можно будет увеличить мобильность сил и средств, причем я сейчас говорю и о силах противника, и о наших силах, которые действуют в зоне специальной военной операции. И здесь, ну, естественно, все ожидают роста интенсивности боевых действий.
Спасибо.
Жень, спасибо большое. Спасибо огромное, исчерпывающее. Наш фронтовой репортер, легендарный военкор Женя Поддубный на прямой связи «Линия фронта». Дмитрий Габевич, с вас начинаю.
Так. Есть две опции. Ну ладно, давайте начнем с МВФ, потому что это важно. Сейчас объясню, почему. Судя по всему, МВФ реально представляет, что у нас будет в этом году, включая, соответственно, ситуацию на поле с большой долей вероятности. Почему? Дело в том, что она действительно подняла, соответственно, темпы роста до 0,7 и до 1,4 в следующем году. Но самое интересное, конечно, это безработица или занятость. Безработица, по мнению МВФ, будет 3,9. Было в 3,9 в прошлом году, сейчас будет 3,6 в этом году, а в следующем они планируют 4, больше 4. То есть они предполагают, что в следующем году мобилизованные вернутся непосредственно в экономику, соответственно, создав как бы дополнительно рабочие места, дополнительно, соответственно, как бы нагрузку, судя по всему. В этом
но
году...
МВФ те еще прогнозисты, знаете.
Ну, так как у нас других прогнозов пока что нет, соответственно, они в крайнем случае исходят.
Вернуться с победой.
Вот. Всемирный банк...
Наши с победой.
Вопрос какой? Вот, вопрос заключается в следующем, в том, что, соответственно, судя по всему, так там сессия была МВФ и Всемирного банка, как бы, судя по всему, как бы это единая позиция, то есть, соответственно, идентификация конфликта, как бы, соответственно, в этом году, в крайнем случае, экономически закладывается. В следующем году, судя по всему, соответственно, есть какая-то схема разведки. В крайнем случае, они из этого прогнозируют, соответственно, основную часть в горизонтах примерно там 3-5 лет. Поэтому с этой точки зрения, естественно, они прогнозируют короткий конфликт. Мы об этом уже споткнулись в прошлом году, я напоминаю. Вот.
Ну, знаете, они прогнозируют, как бабки на заваленке. Уж простите наших замечательных бабушек, но все могут спрогнозировать, что в 2024 году, да, наверное, будет разрядка, потому что Соединенные Штаты будут заняты своими выборами. Вероятно, в этом причина.
Вот, но это, так сказать, по соседству. Вопрос в другом заключается, что на самом деле, как бы с экономической точки зрения, как бы издержки достаточно большие, соответственно, даже основные прогнозисты, даже которые прогнозируют плюс-минус институционально, они исходят из того, что как бы продолжение конфликта будет приводить к очень серьезным издержкам, прежде всего связано с инфляционным воздействием дополнительным. Мало того, что как бы Китай плюс ко всему будет отвлекать значительную часть внимания, соответственно, с экономической точки зрения, это как бы будет очень важный год на самом-то деле, потому что он будет предопределять некоторые, как бы, так сказать, экономические тренды.
Внимательно, давайте чуть-чуть помедленнее.
С этой точки зрения, как бы судя по тому, что происходит в целом, это показывает, что страны, в том числе и американский рынок, в том числе основной игрок, который поддерживает там, одну из сторон, он, судя по всему, готовится к вот такому развитию событий. Все прекрасно понимают, что идти в активной фазе военного конфликта на избирательную кампанию крайне сложно. У нас есть масса примеров, соответственно, в американской истории, когда это приводило к очень серьезным последствиям. То есть на самом деле в активной фазе очень редкие президенты в США выигрывали президентские кампании. Исключением является, как мы все прекрасно знаем, Вторая мировая война. Там была некоторая особенность. Вот, поэтому с этой точки зрения это очень важный фактор. И для Байдена, который, естественно, заявил как бы сокращение военного присутствия, напоминаю, как бы это очень как бы негативный фон, но мы исходим это из прогнозов экономических. Что касается как бы важных факторов, на следующие, в ближайшие дни, соответственно, Байден у нас поедет
в Ирландию. Вы предполагаете, что американский президент свернет эту лавочку,
которую
он так долго пестовал?
Я предполагаю, что если ситуация будет затягиваться и не будет, соответственно, военного преимущества, которое может быть продать своим избирателям на фоне, соответственно, китайской повестки, достаточно активной, президентских выборов, которые мы видим, естественно, на Тайване в следующем году, есть большое предположение, информационная повестка это в принципе показывает, что будет перемещаться акцент информационный. И, соответственно, политический акцент как бы с этого конфликта на, соответственно, Китай.
Вы еще забываете про одно важное мероприятие, которым США будут 100% активно заниматься в 2024 году. Это выборы президента Российской Федерации.
У нас до этого еще выбор средств в Москве, следует отметить. Вот, но вопрос в другом заключается.
Здесь американцы умывают руки пока.
Очень сильно надеюсь. Вот. В крайнем случае, самолет у них не надо будет. Вот, то есть проблема заключается в следующем, в том, что вот такая как бы общие тайминги. Это если по этой составляющей. Что касается Байдена, соответственно, он поедет в Ирландию, а мало кто знает, на самом деле он ирландец. Он традиционно это позиционирует всегда, на самом
ребенок
деле.
Ребенок в курсе.
Ну, у нас вряд ли. Вот, поэтому, соответственно, что он там будет делать? Он, на самом деле, в самой Великобритании посетит, он посетит Северную Ирландию в основном.
Просто на секунду, там уже американские средства массовой информации сообщили, что готовился теракт. Байдена пытались убить, все предотвратили, всех разоблачили. Байден летит, но рискует, потому что человек смелый, самоотверженный и неплохо выполняет обязанности президента.
Просто надо немножко,
прям цитирую себе.
Надо немножко просто погрузить ситуацию. Дело в том, что здесь есть несколько маленьких моментов. Первое, соответственно, он собирается там праздновать 25-ю годовщину, собственно говоря, их знаменитых соглашений, которые, соответственно, предположили объединение, стабилизацию ситуации в Северной Ирландии. Я напоминаю, что в Северной Ирландии с мая прошлого года вообще-то нет правительства. Так, между прочим, если кто-то не в курсе. Потому что в майских выборах, соответственно, победил Шин Фейн, который, соответственно, являлся политическим как бы крылом Ирландской республиканской партии. Кстати, придерживается очень консервативных позиций, на самом деле. А, соответственно, вторая партия, которая юнистская, демократическая, она заняла второе место, отказалась с ними вообще даже на одном месте сидеть в одном правительстве. Кстати говоря, она выступает против ЛГБТ и очень консервативно, между прочим.
То есть нам есть кого поддержать.
Не надо поддерживать всех ради того, чтобы поддержать. Смысл заключается в том, что сейчас...
Ради дестабилизации ситуации у врага.
Это самое интересное заключается в следующем. Он приезжает на 25-летие этого соглашения, которое сейчас разорвано, но не работает год примерно. Они не могут вместе договориться даже для того, чтобы парламент создать. Второй очень важный момент. Сейчас туда приедет Сунок, он, кстати, будет встречать в Северной Ирландии, как надо отметить. В этой части.
Так король вот, обиделся.
Так даже вопрос в другом заключается. Я напоминаю, в свое время консерваторы...
Как в другом? Король обиделся, потому что он приглашал его на коронацию, а он говорит, нет, у меня тут Белфастское соглашение, я поеду отмечать.
Скорее коронацию в Северную Ирландию принесу, чем он переменит свой план. Но вопрос...
И дату надо менять, вот. Он на месяц раньше.
Ну и короля, в принципе. Вот, проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что сейчас как бы... В свое время консерваторы пришли и из Брекзита выходили на основании того, что они предлагали зону свободной торговли, я напоминаю, США. Это еще Трамп предлагал. И они сейчас по второму кругу собираются запустить эту историю. следует отметить. То есть Сунок, на самом деле, спустя несколько итераций пытается договориться с Байденом,
впрочем,
о зоне свободной торговли.
Кадры прямой трансляции, простите, ради бога, что перебиваю, вот идет, не дай бог, споткнется. На наших глазах видим лидера свободного мира. Смог! Справился. Поднялся, борт номер один, машем ручкой и летим в Северную Ирландию.
Стоит отметить, что у него достаточно редкие выезды в последнее время происходят, надо отметить. Как бы ему разрядили график внешний. Но на самом деле для него это очень важный аспект. Но самое интересное заключается в том, что он не сможет предложить эту зону свободной торговли, потому что он сейчас American First делает фактически. То есть он сейчас делает то же самое, что Трамп, только на демографических рельсах, так основная составляющая. Самое удивительное заключается в том, что ни с одним из тех политических игроков, которые там находятся, ни с консерваторами в Великобритании, ни, соответственно, как бы с Шин Фейном, тем более, уж тем более с юнистской партией, у него единой позиции политической нет. То есть, грубо говоря, если бы они, любой из них, выступил в США, он бы сейчас как бы его был политическим противником, в принципе. Потому что они все достаточно консервативны в разности, в одинаковой степени, на самом деле, разобраться. Ну, в Шин Фейне более жестко. То есть к вопросу о том, что как бы даже в таком случае, даже в такой ситуации, где, соответственно, общепризнанная мирная инициатива, возникает целый ряд проблем, целый ряд сложностей, следует отметить. И, кстати говоря, попытки их уговорить сесть за один стол оцениваются вероятность их успешности менее 20%. То есть как бы это не получится. Даже с учетом того, что приезжает отдельно президент, чтобы они начали наконец-то работать. Потому что если они начнут работать, придется еще одни выборы проводить. А если выборы пройдут еще раз, то Шин Фейн наберет еще больше голосов. Поэтому это как бы очень важный фактор еще для Сунака, потому что юанисты, между прочим, они еще входят в федеральное правительство, то есть в правительство Великобритании, и там очень не любят Сунака, между прочим. Кстати говоря, против этого визита, по-своему, кстати, выступал Борис Джонсон, по-своему, почему? Потому что они фактически поддерживают Брекзит, то есть Байден поддерживает Брекзит, ну, точнее, поддерживает стабилизацию после Брекзита, а, соответственно, Джонсон выступает за более радикальное расхождение, создание границы, так называемой, по территории между Ирландией и Северной
Ирландией. Поддержим. Радикальное расхождение, и Шотландия еще, и Ирландия.
Ну, Шотландия
пусть
не будет в этом году
референдум. Пусть со всеми странами прочертят границы, тем более есть естественный остров Великобритании. Пока еще.
Прошу. Ну, не Северная Ирландия.
Коллеги, ну я, наверное, скажу, конечно, все-таки новость сегодня номер один. Это принятый Государственной Думой законопроект, закон уже о воинской обязанности в военной службе. Я думаю, мужское население страны, и не только, наверное, внимательно за ним наблюдает. А пока я ехал сюда на передачу и читал комментарии в средствах массовой информации, понимаю, что, конечно, нужно сейчас достаточно серьезно разъяснять положение этого закона. Потому что, не почитав его, не вникнув, как в известной поговорке, в огороде бузина, а в Киеве дядька. Хочу обратить внимание, что этот закон мы разрабатывали 6 месяцев. Не месяц, не 3 дня назад, 6 месяцев. И разработка его была связана именно с тем, что были выявлены недостатки во время частичной мобилизации. Поэтому заявление отдельных деятелей о том, что этот закон разработан специально для какой-то новой мобилизации, это ложь и вранье. Официально и вот уверенно в этом заявляю. Ведь вспомните, у нас главная концепция этого закона, по сути дела, создать государственную информационную систему. Военкоматы – это оказалось последний форпост бумажной волокиты и бюрократии. Поэтому и столько недостатков у нас было. Призывали во время частичной мобилизации инвалидов, людей, которые по здоровью не могут служить, у кого четверо и более детей, у которых бронь, которые учатся. А почему? Потому что не было никакого межведомственного взаимодействия. Более того, мы все пользуемся государственными услугами и порой чертыхаемся, если у нас что-то не получается сделать на удаленке, приходится идти куда-то. Так вот, военкомат таким образом и работает. Поэтому главным образом речь идет о создании государственной информационной системы, которая позволит минимизировать общение человека, гражданина с военкоматом. И это надо четко понимать. Более того, в законе четко определено взаимодействие между Министерством обороны и другими ведомствами, которые отвечают за постановку наших граждан на воинский учет. Это Министерство здравоохранения, которое должно сообщать о тех признаках заболевания людей. И Министерство внутренних дел, которое информирует военкоматы о наличии административных и уголовных статей. И так далее. С тем, чтобы, когда призывают на воинскую службу, когда ведется учет, воинский учет, современно. Было все корректно, правильно, и никто не был обижен. Чтобы не было вот этих скандалов. Ведь в течение октября, ноября месяца и по сей день, ну, я не знаю, тысячи, если не десятки тысяч обращений к нам, в том числе в Госдуму, приходят. Так, один второй момент. Мы забываем простую вещь. Здесь я не склонен либеральничать. Служба в вооруженных силах является долгом и обязанностью граждан России. Почему одни должны служить, а другие должны уклоняться? Поэтому, естественно, если в мире современных технологий есть возможность, значит, уклониться от получения повестки, уехать куда-то за границу или еще что-либо сделать, значит, государство не должно принуждать граждан к тому, чтобы они явились в военкомат. Даже посмотрим сейчас специальную военную операцию. У нас там 300 тысяч мобилизованных. Еще, не знаю количество, но большое количество людей, которые пришли добровольцами, контрактниками. А тылами кто будет заниматься? Кто будет охранять наши аэродромы, общественный порядок, нашу границу? Поэтому и получается, что так, одна часть населения, значит, идет служить, а другая часть населения, используя разные уловки, деньги, связи и возможности, уклоняется от этого. Кроме того, вот эта бумажная волокита, которая была в военкоматах, она же коррупции способствовала. Все же знают, что там отмазаться было от службы, и там
ничего
не стоило. Просто
на секунду, давайте поясним для наших телезрителей. Теперь ты получаешь повестку в рамках сайта госуслуга.
Значит, остается... Не-не.
Понятно, что все, что было ранее, остается, но мы говорим про нововведение.
Да, но два новых введения на самом деле. Первое новое.
Как только эта повестка пришла,
кабинет, все,
кабинет, твой личный кабинет, она считается врученной.
Считаем 20 дней, если человек не явился в военкомат, то ему запрещают брать кредит, ипотеку, оформлять ИП. Какие еще?
Выезд ему может запретить.
Выезд автомобилем.
Выезд за границу. В том числе запрещено и выезд за границу.
Совершенно верно.
Это для всех тех, кто штурмовал Верхний Ларс.
Да, да, в том числе. И это очень важный момент на самом деле. Знаете, я вот пример такой привожу. Да, есть еще один момент важный вручения повестки. Если не удалось кому-то вручить повестку, кто-то ее не получил, значит, она через 7 дней вешается в соответствующий реестр повесток. Который, конечно, кто-то может сказать, я в него не захожу, или он мне не интересен. Давайте такой простой пример приведем. Значит, нам по почте всегда приходят штрафы, допустим, если кто-то нарушил правила дорожного движения. Я думаю, любой, кто ездит за рулем, обязательно заходит на этот сайт и смотрит, а какие у него там нарушения. Или перед выездом за границу смотрит, а нет ли у него задолженности по коммуналке, там, по долгам или еще почему-то. Почему здесь мы должны ослаблять наше влияние? Это наша обязанность – служить в вооруженных силах. Давайте сделаем так, чтобы было все честно, прозрачно и справедливо.
Давайте сделаем, действительно. Никто же не оспаривает конституционную обязанность служить в вооруженных силах Российской Федерации. Это священная обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Здесь вопрос-то к форме, да? То есть сначала надо было все разъяснить, потом принимать. Возможно,
здесь
так,
я согласен,
с точки зрения повесток и технической реализации тоже очень много вопросов. Ну, потому что человек там уехал, где-то он будет находиться в другом месте. Раз ему повестка пришла, тут же перекрыли выезд за границу. Конечно, необходимо, чтобы все служили. Конечно, никто не оспаривает важность момента. Сегодня идет война. Каждый должен служить Родине. Но давайте разговаривать с народом, давайте сначала ему объяснять, потом уже ставить условия, вот и все. Только к этому есть вопросы, действительно их много. На них надо отвечать популярно, четко, ясно, отвечать на вопросы. Вот и все, чего просит наш народ. И справедливо этого просит.
Товарищ профессор.
Я бы по поводу начал, наверное, с массовых вбросов, которые сейчас делают секретных документов. Когда я это вижу, я сразу вспоминаю старый добрый советский фильм «Освобождение». Помните, там серия направления главного удара? Англичане обсуждают, давайте мы дезинформируем немцев перед открытием Второго фронта. И массовый вброс самых разных вариантов Второго фронта, как будто секретные документы через Анкару. То ли на Балканах откроем, то ли во Франции, то ли еще в Италии. В итоге, когда немцы получили правильную информацию через Анкару, они уже в нее не поверили. Вот я не исключаю, что это просто-напросто спланированная американская акция для введения в нас в заблуждение. Показать и как у нас все у американцев плохо, и как мы плохо храним информацию, и вообще ВСУ очень слабенький, и вы не будет ничего, или будет, но не там, где вы ждете. То есть я бы на это первое сказал бы, не надо покупаться. Все это, все эти многочисленные комментарии американских экспертов, это может оказаться грандиозным спектаклем. Тем более, что англосаксонские страны мастера устраивать такие вещи.
Вы уже частично поверили. Может оказаться спектаклем. То есть допускаете, что не спектакль? Допускаете, что это реальность?
Нет, не допускаю. Все-таки, думая о том, что, зная, как что у американцев отлично отлажены механизмы разведки и хранения информации, думаю, что все-таки скорее это спектакль, который они намеренно устраивают для нас. Это первое. Второе. Меня что больше беспокоит? Меня больше беспокоит предстоящий визит Моровецкого в Америку. Американцы уже начинают задумываться, как бы им сформировать ситуацию после окончания нашей спецоперации. И здесь давайте вспомним не американцев, а англичан, которые еще в январе сказали, чем бы ни кончилась спецоперация, мы, то есть Лондон, уже достигли три главных цели. Первое – сохранили Украину как черноморское государство после нашего, к сожалению, ухода вынужденного из Херсона. Все равно, даже если завтра будет подписано мирное соглашение, какое-то окно в Черное море у Украины остается. Второе, они говорят, мы сохраним либо Харьков, либо Сумы, как плацдарм для возможной будущего насыщения оружием в непосредственной близости от России. А третье, судьба Западной Украины вполне можно укрепить польско-украинский альянс только в разных вариантах. Вариант первый. Либо подписание некоего украинско-польского соглашения о расширенном партнерстве сразу. Либо второй вариант. Если дела у Украины пойдут совсем плохо, то Польша может действительно занять часть Западной Украины. Давайте вспомним, что не так-то давно по историческим меркам Тернополь и Ровно были польские города. И граница проходила вблизи от Киева. То есть в Польше эти настроения никогда не умирали. Ну и вариант третий, некое соглашение, может быть, если не о конфедерации, то, по крайней мере, о координации их взаимодействия. И тогда привет Макрону, который говорит о европейской автономии. Вот такое огромное восточноевропейское государство заблокирует любые разговоры об автономии.
Через минуту вернемся. Bloomberg пишет, что французские депутаты вслед за американскими конгрессменами собрались на Тайвань якобы обсуждать полупроводники. Именно за них, то есть за современные чипы США, и должны бороться с Китаем на Тайване, прямо заявил председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам в США Майкл Маккол. Но потом спохватился, исправился, мол, дело, конечно, не в чипах, дело в демократии и свободе, и чуть-чуть в чипах.
Почему американцам должно быть небезразлично, что происходит на Тайване? За что они должны быть готовы проливать свою кровь и тратить ресурсы для защиты Тайваня?
Никто не хочет войны. Мы были в Японии, в Южной Корее, у наших союзников. НАТО там есть, но есть и наши партнеры. Мы хотели убедиться, что они готовы поддерживать США на Тайване. Через этот регион идет около 50% международной торговли. И что гораздо важнее, что TSMC поставляет 90% современных чипов. Если Китай захватит или повредит это производство, нас ждет кошмар.
То есть мы в положении 70-х и 80-х годов, когда США тратили уйму военных ресурсов на Ближнем Востоке, нефть была так для нас важна. Сейчас это версия 21 века.
Я думаю, что сейчас речь идет о демократии и свободе.
Игорь Юрьевич.
Конечно, противостояние, которое развертывается, заставляет ту же самую Францию маневрировать. Макрона кинули, сломав через коленку, и надежды французского военного судостроения стать основным поставщиком подводных атомных лодок для Австралии обернулись полным фиаско. Байден его сделал на раз, два, три. Поэтому сегодня естественное желание французов каким-то образом компенсировать свои экономические и политические убытки. И в этом плане я могу лишь пожелать хорошего альянса ситуативного между Францией и Китаем, если этот альянс будет бить по интересам США, как говорится, ради бога. Сейчас показывали сюжет. Бывший директор ЦРУ Бреннан комментировал утечку. Постарел, конечно. Время не щадит даже экс-директоров ЦРУ. Но, тем не менее, я могу поддержать своих коллег, которые высказали здесь мнение и продолжают быть уверенными в том, что мы имеем дело с масштабной стратегической дезинформацией России. Действительно, как вот господин Финенко привел пример, вспоминаем, опять же, высадку англосаксов в Нормандии и те примеры, которые были приведены по стратегической дезинформации Третьего рейха. Точно так же нас пытаются дезинформировать и сегодня. Но для нас главное сегодня все-таки понимать, как и какими мерами, какими, скажем, операциями будет сопровождаться украинское наступление. Оно, безусловно, будет, хотя его пытаются прикрыть и заставить нашу разведку, наших военных, ну, растечься вниманием по широкому фронту. Там, тем не менее, удары будут по конкретным направлениям. В этом плане полагаемся исключительно на свои собственные возможности. Для нас критически важно сейчас выявить и вскрыть подпольную сеть военной разведки Украины в России. Объект внимания номер один – Ростов-на-Дону, Ростовская область. Там, где находится штаб управления и принятия ключевых решений специальной военной операции. Вот показали сейчас, как подъехал президент Байден, открыли дверцу его автомобиля, там 20 сантиметров композитной брони. Наверное, способны выдержать и прямое поражение из гранатомета. Вот обеспечить безопасность и эффективную работу нашего командования, которое непосредственно задействовано в операции управления СВО, это задача номер один всех без исключения ведомств, включая и, безусловно, Министерство обороны России. Мы не можем исключать переход одновременно с наступлением украинского генерального штаба и вооруженных сил Украины с акциями проведения диверсионно-террористических операций Украины. Одновременно, синхронно, с использованием огромного количества беспилотников для ударов и для того, чтобы посеять панику в тылу. Поэтому усиление этих вопросов, проигрывание возможных самых неблагоприятных комбинаций – это должна стать задачей номер один. Но, разумеется, обращаем внимание также на то, что синхронно, фактически с утечкой вот этих документов Пентагона, здесь начинаются и такие, знаете, операции и от украинской военной разведки, когда приходят электронные письма, в которых предлагаются, а давайте обсудим возможность слива и продажи секретной информации из ближайшего окружения Буданова. При этом почему-то пишут не, скажем, с протон-мейл, а с Gmail. Понимаете? То есть вот мы наблюдаем активные устремления наших противников навязать определенные оперативные игры нашим и спецслужбам и втянуть отдельные центры принятия решений в то, чтобы растянуть внимание, растащить его. Поэтому крайне аккуратно надо относиться ко всему, что происходит сегодня. Ну и, конечно, в рамках передачи нашего тактического ядерного оружия и его дислоцирования в Белоруссии, вот в ответ на американские стратегические учения, нам тоже необходимо уже нынешним летом как можно скорее обговорить и провести соответствующие российско-белорусские учения, которые предусматривают в том числе и использование и реальное применение тактического ядерного оружия. Отработать весь цикл. Здесь самое главное – санкции, протоколы и вот это практическое взаимодействие, когда наши ядерные боеголовки передаются, устанавливаются на белорусские носители, и как будет работать вот этот принцип двойного ключа для того, чтобы исключить любые промедления либо неправильные действия в случае, если придется сдерживать ту же самую Польшу. А что касается Польши и вот этих планов, что она хочет оторвать и сожрать огромные куски украинской территории, вы знаете, никакой сенсации здесь нет. Напомню, что служба внешней разведки Российской Федерации как минимум, наверное, месяцев еще 8-9 назад сообщила, что по оперативным данным СВР России Ясенево располагает соответствующими документами и информацией о соответствующих действиях польской страны. Еще раз хочу подчеркнуть внимание к вопросам разведки, правильного целеполагания, проигрывания самых неблагоприятных для нас сценариев. Мы должны готовиться, по крайней мере, в центрах принятия российских решений к тому, что ситуация может быть самая разная, разноплановая. Необходимо также повышать, на мой взгляд, и функционал Национального центра управления обороной Российской Федерации. Усиливать там компонент стратегического предвидения и планирования. Это крайне необходимо для наших успехов.
Сегодня появились видеокадры. Наши работают, работают хорошо по всей стране. Это Сахалин. Задержан гражданин Российской Федерации, несмотря на жовто-блакитный наряд, гражданин нашей страны, спонсировал вооруженные силы Украины, собирался вступить в ряды ВСУ. Госизмена 20 лет. Вернемся через минуту. Ну а сейчас кадры дня. На Камчатке самый северный действующий вулкан Шевелуч вызвал крупнейший за 60 лет пеплопад. Такое тоже бывает. Высота вулканического выброса 20 километров, размер облака примерно 400 на 250 километров. В регионе в итоге объявлен максимальный красный код авиаопасности. На сутки отменены все рейсы. В ближайшем к вулкану населенном пункте Ключах людям вообще запретили выходить из домов. Там слой пепла 8 с лишним сантиметров. В Усть-Камчатском районе не работают школы, перекрыты дороги. Людям раздают маски в защитных костюмах. Они очень похожи на космонавтов. Сюрреалистичные кадры. Смотрите.
Картина у нас. Это не снег. Снег там.
Охренеть, я, конечно, в шоке. То ли Шевелуч, то ли чё.
Греби. Он тяжелый такой.
Все.
Нифига вонь стоит даже.
Я пошла, Агел, я задыхаюсь.
Ага, давай.
Знакомьтесь. Тепло. Тепловик Иванович.
Камчедалам держаться, молодцы. Министр обороны Украины Резников заявил, что мобилизация в стране не завершена и продолжается. Все потому, что не выполнен план. При этом Генштаб Украины якобы справляется с компенсацией потерь, цитата, в спокойном постепенном темпе, и нехватку живой силы ВСУ не испытывают. Ее киевский режим продолжают бросать в бахмутскую мясорубку. Только за сутки в городе было уничтожено более 450 украинских боевиков и иностранных наемников, только что сообщили в Минобороны России. Ведомство отмечает, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнера» заняли кварталы в центре Артемовска. ВСУшников оттесняют к западным окраинам города. На флангах штурмовые отряды поддерживают подразделения ВДВ. Прикрытие нашим бойцам обеспечивает артиллерия южной группировки войск и оперативно-тактической авиации. Бильд пишет, что боевой дух ВСУшников в Бахмуте крайне низок, и они все чаще задают неудобные вопросы. За что они сражаются, и стоит ли защищать этот разрушенный город от все новых и новых атак российских войск?
Украинское командование обвиняет Россию в использовании сирийской тактики выжженной земли в боях за Бахмут с использованием авиации, артиллерии для разрушения оборонительных сооружений. Тем временем часть жителей Бахмута, которые практически сравняли с землей, была эвакуирована в ближайший Часов Яр.
Лидеры
Это самый безопасный путь из Бахмута, но он совсем не безопасен. Это видео, полученное нами, было снято изнутри украинской БМП, и на нем видна пустошь, в которую превратился город. Этот город находится в пределах досягаемости российских орудий. И с момента начала битвы за Бахмут 7 месяцев назад он подвергается регулярному обстрелу. Власти говорят, что в Часовом Яре осталось порядка 1000 человек. Людей можно эвакуировать, но они не очень-то этого и хотят. Сергей Чаус занимает пост главы военной администрации.
Мы пытаемся уговорить людей уехать отсюда, говорим с ними, убеждаем их. Но мы не можем заставить их уехать.
Чтобы выехать из Часова Яра, необходимо забраться в боевую бронированную машину. Новости с фронта неутешительны. Эти украинские солдаты только что вернулись из Бахмута. Сегодня они не участвуют в боевых действиях. Сегодня они эвакуируют местных жителей в безопасные районы.
Нам поступил приказ приехать сюда. Мы назначаем встречу с каждым местным жителем. Эвакуируемые должны уехать с минимальным количеством вещей на руках. Они отправляются в специальный лагерь для беженцев. Это будет их приют на какое-то время.
Местные жители когда-нибудь вернутся сюда? Сложно представить это сегодня. Военные действия разворачиваются по всему региону. Сейчас идет активная кампания по эвакуации местных жителей. На пути отправки эвакуируемые встречают многочисленные украинские танки, направляющиеся на линию фронта.
Ну и появляются все новые подробности об утечке секретных документов Пентагона, которая все больше напоминает масштабную кампанию по дезинформации нас с вами. Журналисты издания «Miami Herald» пишут, что Россия и Китай расширяют свое присутствие в Латинской Америке и странах Карибского бассейна. Якобы русские пытались наладить связи с властями Гаити, а официальная Москва планировала воспользоваться предложением Бразилии стать посредником в украинской войне. Впрочем, как признаются в конце статьи журналисты, самостоятельно проверить достоверность информации они не смогли. Журналисты лишь ссылаются на то, что в Пентагоне якобы подтвердили подлинность части слитых документов. О том, что на первый взгляд документы кажутся настоящими, сообщила со ссылкой на источник и газета «Ваш пост». Ответить на вопрос, удалось ли США купировать утечку секретных материалов, администрации Байдена пока не смогли, ну а лидер большинства в Сенате Чак Шумер уже запросил секретный брифинг по утечке документов. Только что сообщил телеканал CNN.
Считаете ли вы, что утечка информации локализована? Есть ли еще документы, которые не были обнародованы? Является ли это постоянной угрозой?
Мы не знаем. Мы действительно не знаем.
Официально представитель американского совбеза Кирби аккуратно подбирает слова. Белый дом будто и правда не знает, последует ли новая серия утечек и сливов. Рабочие теории о том, как и почему в открытом доступе оказались больше 100 секретных документов у администрации Байдена якобы нет. В распространении чувствительных сведений Кирби обвинил журналистов, заявив, что слайдам не место в газетах.
Американский народ считает, что администрация проигрывает битву с теми, кто хочет украсть наши секреты, будь то иностранные противники или хакеры.
Я думаю, что американский народ должен знать и заслуживает знать, что мы относимся к этому очень серьезно. Президент был проинформирован об этом. Он будет постоянно в курсе этого. Министерство обороны занимается этим вопросом. Нет никаких оправданий тому, что такие документы находятся в открытом доступе. Они не должны были оказаться доступными для общественности.
Звонил ли Байден Зеленскому после утечки, Белый дом сообщать не стал. По словам Кирби, Вашингтон будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
Повлияет ли эта утечка на войну на Украине?
На каком-то уровне она показывает возможности США снабжать Украину снарядами. Таким образом, теперь русские знают, в каких количествах снаряды поступают и сколько используются. Это может дать им ценные разведданные на поле боя.
После масштабного слива внешнеполитическое ведомство США пытается объясниться. Запрашивает экстренные телефонные разговоры с союзниками и партнерами от европейских лидеров до глав стран Ближнего Востока. По сообщению Политико, вопросы о том, как произошла утечка и кто понесет ответственность, американскому госдепу задали представители в том числе Лондона, Брюсселя, Берлина, Дубая и Киева.
Пентагон пытается смягчить последствия произошедшего. Высшие должностные лица страны в течение выходных связывались с союзниками и партнерами, пытаясь их успокоить.
Прослушивание разговоров союзников, слежка за партнерами – это не то, чтобы неожиданность. Все об этом знают, все так делают. Но то, что это выносится на передний план, может вызвать напряженность в этих отношениях.
Из секретных слайдов стало известно, что американские спецслужбы прослушивали разговоры чиновников Южной Кореи, которые обсуждали в том числе возможную продажу артиллерийских снарядов Вашингтону. Сеул опасался, что боеприпасы в конечном счете попадут в руки ВСУ, и это нарушит нейтралитет Южной Кореи в украинском конфликте.
Мы крайне сожалеем о том, что разведывательное управление США незаконно шпионило за союзниками, такими как наша страна. Мы настоятельно требуем проведения тщательного расследования и призываем не допускать подобных инцидентов в будущем.
Как пишет газета «Вашингтон Таймс», Сеул готовит соразмерный ответ на прослушку своего правительства американскими спецслужбами, опасаясь эскалации. Шеф Пентагона Остин звонит своему южнокорейскому коллеге Ли Джон Соппо. После часового разговора министры приходят к выводу, что на отношения двух стран скандал не повлиял.
Мы не знаем, кто стоит за этим и как это произошло. Это может быть утечка информации, это может быть хакерская атака. А не стояла ли за этим российская служба внешней разведки? На все эти вопросы Министерство юстиции и Пентагон пытаются ответить.
Минюст США возбудил дело по факту утечки десятков секретных документов, сообщает Financial Times. По данным газеты, специалисты Пентагона, разведслужбы администрации США круглосуточно ищут источник утечки и пытаются оценить влияние публикаций на украинский конфликт.
Украина уже изменила ряд военных планов после того, как некоторая информация просочилась в интернет. Не то чтобы в Киеве удивились, что США следят за их намерениями, но, очевидно, это усложняет ситуацию, делает ее немного неудобной.
Немного неудобной на американском телеканале CBS называют публикацию данных о состоянии украинской армии спустя год после начала СВО. В докладе для Объединенного комитета начальников штабов ресурсы Киева оцениваются как истощенные. Утечка грозит смертью. Войскам Украины приходят к выводу на CNN.
Эти документы описывают настоящий кризис, который ожидает Украину с точки зрения ее способности обеспечивать надлежащую противовоздушную оборону. Они говорят, что конкретные ракеты ПВО закончатся к концу апреля, к началу мая. Было очень трудно найти это оружие по всему миру, чтобы пополнить запасы Украины. Так что, по крайней мере, в секторе противовоздушной обороны страна близка к истощению.
Как пишет Washington Post, документы, которые оказались в открытом доступе, раскрывают всю внутреннюю кухню всего американского разведсообщества. От ЦРУ до Национального управления военно-космической разведки, самой секретной службы США. Случившееся называют крупнейшей утечкой со времен Эдварда Сноудена, оглушительным провалом американских спецслужб и впечатляющим успехом российской разведки.
Итак, что противник мог бы сделать с этой информацией, например, Россия? Так это усилить готовность вооруженных сил в преддверии контрнаступления Украины. Документы содержат информацию о диспозиции войск, количестве и качестве вооружений, дальнейшие планы.
Выше совершенно секретно есть еще такая вещь, как конфиденциальная изолированная информация SCI. В ней раскрывается источник разведданных, так что, по-видимому, документы содержат ряд ключевых слов, которые указывают на то, откуда взята информация. Это означает, что русским будет намного легче понять, откуда произошла утечка, и выполнить контрразведывательную работу. Если у них есть основания полагать, что США что-то обнаружили из перехвата сообщений, значит, русские точно знают, как пресечь этот канал разведданных.
Ожидаемый украинский контрнаступ пойдет вразрез с первоначальными планами Киева, сообщает Washington Post. По данным газеты, самое большое, на что могут рассчитывать, на банковые, скромные и, главное, временные территориальные приобретения. После провала наступления Зеленского заставят садиться за стол переговоров.
Документ прогнозирует лишь скромный успех в предстоящем контрнаступлении Украины. Мощь укрепленной российской обороны в сочетании с сохраняющимися недостатками Украины в обучении и поставках боеприпасов, вероятно, затруднит прогресс и увеличит потери. Перспектива вливать миллиарды в военный тупик может ослабить решимость сторонников Киева в Европе и в США, возможно, обострив призывы к переговорам между Киевом и Москвой. Но начало переговоров с Путиным может быть рискованным для Зеленского, который сохранил обещание добиться полной победы.
Леонид Иванович.
Знаете, вы знаете мое правило, особо не лезть в военные вопросы, где ты не специалист, но я не могу уже выдерживать. Сначала разные эксперты в разных студиях несколько месяцев ждали, пока снег спадет. У нас, я наших имею в виду. И вот будет обязательно контрнаступление со стороны Украины, говорили. Вот там грязь, значит, и вот будут... чтобы не увязали там танки или бронетранспортеры. Я слушал, и вот все время удивлялся, с одной стороны, да, их таким аналитическим способностям в военных сферах. С другой стороны, я всегда думал, ну, неужели они такие дураки, вот эти американцы, западники, украинцы? У них нет неба, у них нет самолетов, у них нет превосходства в танках, говорили здесь все... Словно приглашая их, давайте танки, давайте самолеты, наши, все время говорили это. Я, что вы говорите, зачем вы это говорите? Вот думаю я, но молчал, сдерживался. Потому что, с одной стороны, они, во-первых, не дураки, я имею в виду это, ту же Америку, воевать тоже те же украинцы умеют. Значит, просто так губить людей, да, могут эти вот негодяи, там, отдельные военачальники. Но говорить на эту тему я не хотел. Вот эти секретные материалы, о которых сейчас говорят. Какие же они секретные? Вот я знаю, до послания президента мы не знаем, о чем будут говорить. Умеют у нас хранить секреты, научились. И если эти секретные материалы оказались в прессе, значит, они для нас не представляют особого интереса. Для нашей разведки, внешней или внутренней разведки, для администрации.
Хотя
нашей.
Были прецеденты с Эдвардом Сноуденом, на что мы сейчас
WikiLeaks.
Где-то мысленно, глубоко в душе надеемся. Хотя больше похоже, конечно, нет, на кампанию по дезинформации.
Я к тому, что как будто бы какая-то новость, что у нас разведки работают друг против друга. Они в советское время, они сейчас работают, и наши хакеры скрывают, и нормально, и молодцы, что это делают. То, что опубликовали... Ну, в очередной раз показали, что они слушают каких-то там южнокорейцев. Так они до этого, много лет назад уже показывали, как они Меркель слушают, как они слушают французов, как они слушают самых-самых близких своих.
Меркель не слушали, у Меркеля смс-ки читали.
Хорошо, если мы смс-ки читаем, то тем более слушают. Поэтому тоже для меня это как бы, наверное, об этом надо говорить. Кому-то это кажется, что это специально подбросили, кто-то говорит, что это достоверно. Опять же, я не хочу вот оценивать хотя бы потому, что ну, уважаю разведчиков наших и думаю, что они знают, что там выкидывать, чего не выкидывать.
Вы же понимаете, оптимисты рассуждают в том духе, этом... что американцы настолько загнивающая страна, что даже секреты хранить не умеют.
Ну, это тоже, вы знаете, так вот договоритесь. Я еще раз говорю, я начал с того, что я всегда уважаю противника. Они наш противник, но надо вообще-то относиться к ним с уважением. Они умеют и хранить секреты, и подбрасывать дезинформацию, и вот здесь разбери, иди.
Очень информация похоже на то, это что или вброс.
Информация, но вот так вот уничижительно говорите, вот они не умеют. Может, и своровали наши. Ну и они у нас что-то воруют. В этом смысле это для меня инцидент такой промежуточный. Может быть, для публики это интересно. Ну, украли, ну, не так хранят. Ну, хорошо. Хорошо, что наши сработали так. Но что это нам дает? Потому что если это серьезные документы, то мы их анализируем и делаем выводы. Сделали там выводы кто-то. А о чем мы-то сейчас должны поговорить? Что американцы плохо хранят свою информацию? Ну, что это тебе даст, мне даст?
Чувство
да ничего.
Морального
чувство
превосходства,
хранят
Леонид
и дальше
Иванович.
Так плохо, чтобы мы у них все время
и
это
воровали.
И хорошее
настроение.
Для меня гораздо более интересен ваш первый сюжет, где вы показали там выброс вулканический. Но он интересен не просто как каприз погоды, а именно тем, что мы... блестяще за последний год, вот я был на прошлой неделе на встрече с Мишустином, несколько вопросов, которые мы там обсуждали, специальных по промышленности, по освоению Севморпути. Вот я только что был в Якутии и смотрел, как осваивают некоторые вопросы, о которых мы говорили с премьер-министром, в частности, на этой встрече. Но должен сказать, что Вот для меня это гораздо больше интерес представляет, например, даже в связи с тем, что происходит сейчас в мире. Приехали китайцы. Мы прекрасно понимаем, что наше зерно, наши соевые продукты, которые мы будем выращивать, мы теперь будем поставлять им. У нас есть Севморпуть, который нам не перекроют. Вот нам перекрыли всю логистику, и мы тут обсуждали. Ах, у нас нету танкеров, у нас страховок нет. У нас... А вот Севморпуть не перекроешь. Его осваиваем, слава богу. Но при этом там есть тоже проблемы, на которые мы вот как на этот вулкан должны обращать внимание. Потому что 50% из всего Северного завоза, тот та же Якутия, например, обеспечивается. Там миллионы людей. И 50% остальных. Но при этом мы делаем этот ледоколы, мы прокладываем путь, но ни одного порта там не заложили. Вот я встречался с премьер-министром, с председателем правительства, так по-русски скажу, Якутии. Вот что надо сейчас обсуждать, и вот что надо быстро делать, закладывать, делать их, чтобы уже не беспокоиться об этом, чтобы мы спокойно могли из Европы в Азию возить по своему пути, прокладывать своими ледоколами, своими судами.
С какой Европы мы что будем возить?
Из нашей европейской части, я имею в виду Азию.
Из нашей, Азию. Это, конечно.
Это же Азия, вот вы же показываете там, и вы же не показываете, Якутия, Красноярск. Это же вечная мерзлота, это же надо везти. А там сколько у нас всего? Это же целая кладовая. Мы же все будем оттуда тоже возить, тот же и продавать, или перерабатывать. И вот, вот об этом, конечно же, когда китайский лидер был, здесь умолчали, здесь больше говорили о символах, о том, что мы будем переделывать мир, так мы вот так и будем, когда он уходил, прощался с президентом Путиным. А как мы будем? Какими инструментами? Не через них же вот этих капиталистов будем возить, которые нам все перекрыли. Но я не о вас имею в виду, я имею в виду, вы представитель этого капитала.
Какого капитала?
Потому что возили вон корабли.
Теневого, Дмитрий Габич.
Все, и ничего не можем.
Какой вы зерно через Северо-Запад собираетесь везить?
Бегом в Индию.
И сою. Какую сою мы выращиваем на Северо-Западе?
Будем выращивать, какую Северо-Запад?
Но сначала посадим.
Сою на Дальнем Востоке мы выращиваем.
Это меня волнует гораздо больше, чем опять паллиативные меры, о которых сейчас вот будет курс доллара, да мы там столько, да мы туда столько. Мы все почти сумели перебросить с Запада в Индию и в Китай. Все смогли перебросить. Почти все практически нефтепродукты. Ну, там где-то, конечно, потеряли. Но гораздо больше меня беспокоит, вот еще раз говорю, что происходит у нас. Вот я сегодня говорил с мэром Тольятти. Значит, встречался с вице-премьером Аверченко и говорил о там, выбросах Куйбышев азот, Тольятти азот, об уничтожении там, этих захороненных отходов фосфор, о том, что выпадающие доходы у этих предприятий сегодня из-за санкций очень большие, не могут продавать это удобрение. Вот опять же из-за них, из-за того, что все время поставляли через Одессу, через этот завод, значит, который отгружал потом.
А все закрыли. У него фамилия Абзалов, не Чубайс.
Я имею в виду
не
капитал.
Не Зюганов,
кстати говоря.
Я не имею в виду Абзалов, я имею в виду капитал.
Какой капитал?
Который
о
Абзалов все время защищал.
Я не защищаю никакой капитал.
У нас всю дорогу, вот Тольятти
экономику
азот делал карбамид и жидкий аммиак, да? И мы все время, вы знаете, до сих пор, с 2014 года нам никто его не прекращал, аммиакопровод шел в Одессу. А в Одессе припортовый завод грузил на корабли и отгружал дальше этот аммиак по всему миру. Мы были, это самый крупный завод в Европе, между прочим, был. Но мы же не подумали за это время, что надо в Кубани построить эту стенку. Вот сейчас срочно делаем в Кубани этот порт и туда ветку ведем. Вот это меня гораздо больше заботит, нежели ваши эти домыслы про эти контрнаступы, про эти утечки. Вот это меня беспокоит, и я вижу, что мы по этой дороге идем и имеем определенные успехи.
То, что вы хотите казаться народным депутатом, это
я
прекрасно.
Я не хочу казаться, я народный.
Не надо обижать народ. Нашего Дмитрия Габит.
Народ
ходят
избрал.
Слухи, что вы гораздо Оля, больше кажется, капиталист, чем
кажется,
мы здесь
вот
все
кажется,
собравшиеся.
Кажется, надо креститься.
Что
я в одномандатном округе избрался. Я там в Тольятти от мастера дорос до начальника управления.
Мои поздравления, еще раз, что касается.
А не надо тогда меня оскорблять. Вы хотите казаться народным депутатом. Почему это я хочу казаться?
Что ж такое-то?
Я хочу
со всеми
сказать.
Пришел и рассорился.
Я что не рассорился, не надо меня оскорблять, Оля.
При всем уважении
я не
к экономике казаться. Главное, что сейчас происходит на фронте. И побеждать нам на фронте нужно.
Да, не с лопатой и не с голыми руками. Да, надо делать автоматы, да, надо производить то, все, машины.
А
так а вы хотите на фронте как побеждать? Просто
я
так?
Хочу с лопатами.
Да.
Упаси вас, господи.
Вот вы должны побеждать за счет народа, народных депутатов, за счет того, кто производит это все. Я о них сейчас говорил, а вы не хотите о них говорить. Вы говорите о фронте.
Вы говорите о чем хотите, Леонид Иванович.
О секретных материалах. А вот слушать то, что вам народный депутат говорит, вам не нравится. Почему-то вам
мы
не
говорим о людях и о тех, кто это оружие
вас
производит.
Вас кто-то ограничивает.
Это
вы что,
не депутаты,
Леонид Иванович?
Это обзвали
якобы народный депутат. И это меня оскорбляет. Я не могу молчать.
Пожалуйста.
Как говорил герой одного голливудского фильма, тщеславие определенно мой любимый грех. Ну, ладно, неважно.
Тоже якобы.
Никто не сказал якобы. Товарищ Калашников.
Про тщеславие, хорошо. И спасибо.
Так вот, что касается этих карт, это, безусловно, и этих якобы секретных документов. Это, безусловно, информационная операция. Это, безусловно, операция, которая направлена на то, чтобы убедить нас в том, что страны Запада не готовы поддерживать Украину, в том, что у Украины не хватает вооружений, в том, что у Украины, скажем, не хватает личного состава или низкий воинский дух. Все это полная ерунда. А почему это фейковые документы? Ну, хотя бы потому, что они написаны с орфографическими ошибками. И уже потому, что, ну, знаете, если систему NASAMS называют NASAM, ну, то есть там не хватает букв, если в одном месте для обозначения номенклатуры вооружений используются советские, да, терминологии, ну, например, там ЗРК, ОСА, а в другом месте натовская терминология, то есть это вот буквально там соседние страницы, значит, или составлял дилетант, или это грубо сляпанная...
Если это дешевая подделка,
или это
если мы ее сразу раскусили, то в чем ее цель? Но мы сразу все поняли, что это фейк. Мы не руководствуемся тем, что там написано.
Во-первых, мы сразу поняли. Во-вторых, я здесь слышал, ну, иногда по телевизору я слышу альтернативно одаренных экспертов, которые говорят, что раз там много страниц, значит, это подлинный документ. Понимаете, есть же у нас разные эксперты. Я, слушайте, в этом документе
спасибо,
указано...
Андрей, что смотришь нашу программу. Да, был у нас вчера такой, говорил, ровно такое.
В этом документе, например, указано, вот что... Ну, то есть известно, что тренировки на танках «Леопард» проводили танкисты из 4-й отдельной танковой бригады ВСУ. А согласно этому документу, танки переданы в 33-ю бригаду ВСУ, которая расформирована в 2016 году и сформирована только недавно как тыловое подразделение. То есть в чем нас пытаются убедить? И таких ляпов, ну я просто не хочу тратить эфирное время, таких ляпов там полно. Значит, нужно понимать, что ВСУ пойдет в наступление в любом случае, даже если у них не будет оружия, если у них вообще не будет ничего, если у них будут пушки с ядрами и пики времен, не знаю, Калиевщины и в польско-казацких войн, их все равно погонят в наступление, потому что это решение политическое. Значит, карты и вот эти якобы секретные документы в данном случае несут две функции. Первая, если, ну, во-первых, убедить нас в том, что противник слаб и не имеет никакой поддержки, в том, что Запад устал и так далее, не хочу перечислять. Второе, если ВСУ в этом наступлении не достигнут обозначенных целей, а киевские политики наговорили достаточно много и там, и практически, не знаю, не то что Крым, там, Москву они возьмут. Значит, когда и если у них, а я думаю, что так и будет, что у них, в общем, ничего не получится, и вот в тот момент можно будет сказать, ну, конечно, русские же украли документы. Вот поэтому, значит, у наших украинских партнеров ничего не получилось, потому что хакеры. И, знаете, мне кажется, нам нужно прекращать обсуждать вот подлинные и неподлинные. Понятно, что это информационная операция. Судя по тому, как, обгоняя друг друга, нас пытаются убедить в том, что это страшная потеря для американской безопасности. Все ключевые западные медиа, все, просто в одну дуду дуют. Мы имеем дело с хорошо продуманной информационной операцией. Поэтому нам нужно думать не про них, нам нужно думать про то, чего у нас не хватает на фронте, чего не хватает нашим подразделениям, чего не хватает нашим бойцам. Повторюсь, я это говорил как-то в эфире. Сегодня, здесь, сейчас победа наша в этом противостоянии зависит буквально от каждого человека. От тех людей, которые собираются по выходным и плетут сети маскировочные, от тех людей, которые занимаются подготовкой по тактической медицине, для мобилизованных, от тех людей, которые собирают аптечки на фронт, от тех людей, которые собирают дроны на фронт, от тех командиров, которые сегодня требуют от своих солдат ежедневного обучения, взаимодействия, от тех командиров, которые налаживают по возможности систему управления огнем, чтобы они максимально, чтобы максимально короткое было прохождение сигнала, от тех командиров, которые просто всерьез подходят к науке. И, повторюсь, от каждого человека вот здесь сейчас, который работает, платит налоги, который помогает фронту, который готов, не знаю, последнюю копейку отдать для того, чтобы на фронте оказались коптеры, рации, я не знаю, что. Все, что нужно бойцам. Да, так сложилось, но мы 100 раз обсуждали. Да, так сложилось, что вот такая ситуация. У нас есть какие-то там проблемы, у нас есть какие-то лакуны. Ну что теперь их не решать? Да, если там нужно, чтобы их решал в том числе каждый человек, в том числе гражданское общество, значит, оно должно решать. Но победа на фронте в значительной степени зависит от состояния психики, от состояния понимания вещей в тылу, от того, как мы вообще настроены. И когда, с одной стороны, мы говорим, что мы столкнулись с совершенно невероятным противостоянием, которого не было, наверное, с 1945 года, что речь идет о выживании русского народа, русского государства, русской цивилизации. А с другой стороны, мы видим, как к нам приезжают артисты, которые год назад сказали, как им стыдно быть русскими, как вообще какая-то унылая, позорная страна. И вообще, что это такое, этот народишко? Они приезжают, и им устраивают гастроли. Да, окей, включается гражданское общество, которое задает вопрос, подождите, а они точно должны здесь выступать? Ну, а тем не менее, есть ведь люди, которые эти гастроли организовывают, есть люди, которые билеты продают, есть люди, которые готовы на этом наживаться, и не надо говорить, что, ах, cancel culture, да, культура отмены, это не наша. Здесь не разговор про культуру отмены. Анна Андреевна Ахматова, я не думаю, что испытывала, или Ольга Бергольц, испытывали какие-то очень теплые чувства к Сталину. Но когда случилась блокада, они оказались там. И Бергольц, которая сидела до войны, стала голосом блокадного Ленинграда, потому что она была со своим народом, потому что она понимала, что здесь и сейчас она должна плюнуть на политику, она должна чувствовать пульс ток того, как живет Родина. А от тех людей, которые сегодня как бы представляют, как бы искусство, мы этого не видим. А наоборот, мы видим поддержку этих людей, занявших абсолютно антигосударственную позицию. Вдруг мы узнаем, что какие-то будут вводиться в Новороссии освобожденные учебники по украинскому языку для детей. Ну, ладно, во-первых, у нас учебники по украинскому языку есть, это учебник русского языка. Ну, потому что, простите, во Львове в конце 19-го и начале 20 века люди говорили на русском языке.
Ну, ладно, у нас в МГУ вообще учат украинский язык.
Это странно, потому что я до сих пор не понимаю, что такое классический украинский язык. Но есть...
Это непонятная
история, потому что, простите, мы имеем ситуацию, когда на протяжении столетий люди пытались сохранить русский язык в Новороссии.
То есть непонятно, с кем мы заигрываем в этот момент, предлагая изучать
украинский. Кого мы хотим показаться хорошими, кого мы хотим убедить в том, что мы не такие. Никто не говорит, что язык нужно запретить. Не вопрос. Пожалуйста, люди говорят на украинском. У нас, не знаю, и песни на украинском звучат. Даже на государственном канале. Проблем нет. Почему мы на освобожденных территориях, где только недавно этот язык был инструментом ненависти и инструментом формирования специальной антирусской идентичности, мы говорим, не, ребята, мы вам этот инструмент возвращаем. Не язык в его красоте, хотя, еще раз, у меня есть спорное мнение по поводу некоего классического украинского языка, я не понимаю, что это такое. Но, тем не менее, знаете, мы так-то побеждать очень трудно, потому что, как сказано в Писании, человек не твердый, да, в мыслях своих, да, двоящийся в мыслях своих, не тверд во всех путях своих. Если мы двоимся в мыслях своих, если мы двоимся в понимании того, куда мы идем, чего мы хотим от этого, да, если мы вдруг начинаем рассуждать, а вдруг не будет наступления украинского? Да нет, ну будет, конечно, это вопрос политический, но не надо обманывать самих себя, не надо воспринимать реальность, как нам хотелось бы, а надо воспринимать ее той, какая она есть, иначе мы не победим.
Как хотелось бы кому-то, чтобы мы ее воспринимали. К сожалению, это регулируемая история.
И это
виртуальная реальность.
Дмитрий Габич.
Mm.
как главный капиталист.
Да уж, самое время.
Отвечайте, олигарх. Капитал.
Смотрите, на самом деле, если вы хотите, естественно, как бы по-серьезному, то давайте по-серьезному. Вопрос заключается в следующем. Если мы говорим о экспорте зерновых, чем мне нравится экономика? В принципе, как, кстати говоря, и военная составляющая, в принципе, как и политика, в конечном счете, есть объективные данные.
Конечно. Либо вы у нас их есть. Например, вы говорите про Индию и Китай, а забывайте, например, что мы 1 000 000 тонн зерна продали в Судан. Понятно, что у Судана денег нет, но нам заплатила Саудовская Аравия за суданцев. Поэтому
надо Турцию продаем большую часть это зерна, неплохо. Например. В Китай мы поставляем значительную часть зерна, между прочим. Основное направление поставки у нас, конечно же, южное направление, потому что основные житницы находятся Ставропольский край, Краснодарский край, через северо-западное направление, где у нас находятся порты, в основном нефтяные. Мы собираемся что поставлять? Зерно тащить, соответственно, с южного периметра через всю страну наверх, чтобы потом его поставлять вот так вот туда и дальше вниз загибать. Это логистика, которая требует очень серьезных финансовых обеспечений, в принципе. У нас основная, соответственно, самая короткая точка, у нас основная часть, соответственно, связана с подъездными путями, связана с расширениями экспортного направления, именно южного, который нам необходим прежде всего. Если мы хотим в Китай чем-то поставляться, например, те же самые сои, хотя я напоминаю, что сои мы выращиваем рядом с Китаем.
На Дальнем Востоке.
Да, там же свиноводство развивается в комплексе. Зачем нам гнать все через страну обратно, вот так вот через северо-запад, поставлять морем в Китай? Нам необходимо железку там простроить.
На секунду, мы договаривались. Чуть-чуть соя? Помедленнее, но не перебивайте.
Вы сказали
человека.
Сои и зерно.
Я сказал о логистике в целом.
Я и говорю, что логистика привязана к самому короткому маршруту. Есть. Поставлять через Северный морской путь продукцию, продовольствие на данном этапе является очень специфическим решением.
Никто не
решением.
Понимает коммуниста.
Коммунисты — это люди, которые, естественно, имеют зарплату определенного уровня. Короче, смысл заключается в следующем. В том, что первая основная составляющая необходима на фоне сложной экономической ситуации, которая объективно присутствует, как бы из-за которой... Естественно, все это время говорилось. Необходимо сделать приоритеты. Приоритет сейчас, прежде всего, расширить те поставки, которые позволяют быстро поставлять и с наименьшим транспортным плечом, и дешевле поставлять в направлении с основных наших рынков сбыта. Хотите решить проблему? Решите вопрос с коридором.
По экономике первый курс.
Да.
Первый класс, если бы у нас экономика была в первом классе. Так вот, у нас сколько восточный полигон строился? Сколько он расширялся? Там сколько коррупции полегло за все это время? Пока,
соответственно, где вы были?
Я не знаю, кто
она
депутатом в это
полегла,
время, это время был. Пока, соответственно, как полигон восточный так и не расширился.
Там,
вы лично посадили?
Ну, не мы лично там.
Я много чего могу сказать, соответственно, мякопровод в том же самом, который функционирует сейчас спокойно определенное время. Проблема заключается в следующем. Проблема заключается в том, что помимо популизма необходимо взять и понять сейчас.
Маска, высмеивали, а теперь
оказалось. Леонид Иванович, ну, ведите себя прилично, пожалуйста. Эксперт выступает.
Извините.
Еще раз, проблема сейчас заключается, если бы он нам эти спутники запустил, то есть проблема, что с Роскосмосом все это время происходило? То есть проблема заключается в следующем. Сейчас стоят конкретные точки, которые у нас, естественно, проблемные основные. Их необходимо решать. Мы находимся в сложной ситуации экономической, она сложнее, чем была в прошлом году. И сейчас основная задача заключается в том, чтобы решить вопрос, естественно, с валютными доходами нашими, потому что на все это дело, все это обеспечивается счастье. И в том числе строится производство, между прочим. А вторая составляющая, необходимо импорт обеспечить. Сейчас, с этой точки зрения, крайне важно расширять рынки сбыта. Это очень важно с учетом того, что там происходит заужение сейчас. А с учетом того, что в ближайшее время у нас будет, естественно, дополнительное санкционное воздействие осуществляться на Китай, с большой долей вероятности, я напоминаю, в конце этой недели у нас будет заседание G7 в Японию. То есть Блинкен, он летит именно через Филиппины. Да, у нас, потому что они примут решение по ограничению экономического отношения Китая.
В Турции прямо сейчас делегация Госдепа
ограничивает
и Минфина США, которые решают вопрос о закрытии путей параллельного импорта
нам
из Турции в России.
Было, соответственно, 4-8 делегаций.
То есть сидят там и долбят. И наверняка говорят: Эрдоган, мы сейчас сделаем все, чтобы ты продул эти выборы, если ты не перекроешь пути поставок в Россию.
Китай – один из основных потребителей российских энергоносителей. Он важнейший рынок сбыта для целого ряда номенклатуры нашей продукции, соответственно. Естественно, если он начнет модерировать свое поведение, начнет ужесточать эту повестку, это может делать в ручном режиме, между прочим. Это создаст определенные проблемы с точки зрения, например, стоимости поставок. У нас, естественно, пропускная способность наших погранпереходов увеличилась в разы, то есть как бы там большое количество перевалки идет. Если сейчас это заузится, с учетом того, что есть ограничения по Армении, напоминаю, появились, соответственно, по Грузии, сейчас Сербию, соответственно, как бы это важный, между прочим, хаб. Что произойдет со стоимостью? То есть на самом деле, если мы реально занимаемся экономикой, то мы должны понимать, что самая уязвимая часть – это товарооборотная составляющая, то есть экспортные отношения, соответственно, хабы, логистика по проведению, соответственно, товаров как нам, импортных, так и поставкам, прежде всего. Поэтому, с этой точки зрения, конечно, мы должны обращать внимание на то, что будет на G7 сейчас, потому что они будут решать как раз вопросы по Китаю. Второй очень важный момент. Мы должны обращать внимание на то, как пройдут выборы в Турции, потому что это важнейший наш хаб. Мы через него как раз и поставляем основную часть нашей продовольственной продукции. Если они завтра закроют порты, они, я напоминаю, закрывали порты на несколько дней. И что, как всем было весело? То есть проблема заключается в следующем, например, по зерну. Зерновая сделка у нас как раз длится на 2 месяца, как раз после, соответственно, президентских, после выборов в Турции. Поэтому с этой точки зрения нам надо отслеживать ситуацию в Турции, отслеживать ситуацию в Китае, отслеживать ситуацию в Индии. Это важнейшие точки сбыта, и на них происходит давление. Кстати говоря, сейчас активно наращивается производство нефти в том же самом Венесуэле. Это наш партнер вообще-то, между прочим. Но американцы через Шеврон, точнее, через ряд переговорных процессов, пытаются усиливать, соответственно, добычу в этой стране, чтобы сбивать цены. То же самое касается Ирака, сейчас тоже будут переговоры. Поэтому с этой точки зрения нам необходимо очень четко отслеживать, что это внешнюю составляющую. Во многом находимся в этой штуке сейчас потому, что недооценили ситуацию внешнюю в этих странах в свое время, когда все это дело начиналось. Недооценили риски экономические и политические, которые это может нести. Вот что самое важное. В ближайшее время, в ближайшие несколько месяцев.
Пусть он прямо сейчас проводит экономическое заседание. Президент России заявил, что внешние факторы, разумеется, никуда не исчезли. И планируя на будущее, надо исходить из того, что мы в кругу большого количества недругов. Вежливо выражаясь, в экономическом, да и не только этом плане. Слушай.
Вновь хотел бы подчеркнуть, внешние факторы риска для нашей экономики, они никуда не делись. И мы с вами это хорошо понимаем. Расслабляться в этой связи, пускать ситуацию на самотек, полагая, что все само по себе будет хорошо, было бы неправильно. На это мы права не имеем. Нужно постоянно отслеживать эффективность поддержки отраслей и секторов промышленности, малых и средних компаний. Вовремя определять проблемные зоны и оперативно решать возникающие трудности бизнеса.
Только сейчас вот время капитализма. Реклама.
Высокой интенсивности, утверждает этот самый военный эксперт в надежде выпросить внушительный оборонный бюджет. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт идет вразрез с повесткой и требует сократить поставки оружия Киеву.
Россия тратит 66 миллиардов в год на оборонную промышленность, а вы хотите потратить 900 только на нашу Германию. Вы на полном серьезе заявляете всем нам, что мы должны вооружаться еще больше. Чтобы завтра не увидеть какого-либо врага у бранденбургских ворот Берлина, что само по себе просто отвратительно. Вы только и говорите о бюджете вооружений. Только задумайтесь, совсем скоро в нашей стране будет больше оружия и военного оборудования, чем детей на нашей земле. Уважаемая коалиция, пересмотрите свои планы, пока еще не поздно.
Константин Васильевич.
Ну, то, что депутат-коммунист считает, что экономика – это важнейшая тема, я считаю, это очень хорошо. И в этом плане я полностью поддерживаю. Потому что, да, Ольга, вы правы, говоря о том, что все, может быть, решается на фронте, если на фронте будет поражение, это будет сегодня поражение. Но если будет поражение в экономике, это будет поражение завтра. И в этом плане стратегически мало что поменяется. И отменять экономику, забывать об экономике, это очень опасная вещь. А у нас, к сожалению, мы часто слышим такие рассуждения. А зачем мы торгуем? А зачем нам доллары? А давайте вообще бизнес разгоним. Перейдем там к государственным формам управления, а вот товарищ Сталин бы сделал вот так, а товарищ Сталин бы сделал вот сяк.
Ну, до Сталина вам далеко, скажем.
Ну да, далеко.
Лучше не замахивайтесь, это не по вашим, не ваших силах.
Ну да, нет, поэтому я сказал,
что... Последним человеком в студии разругался, молодец.
Да нет, почему? Я еще раз говорю, то, что Леонид Иванович задумывается об экономике, это очень хорошо. Но вот как он задумывается, это отдельный вопрос.
Отдельный.
Я имею в виду... те советы,
сказал,
которые
чем
даются.
Он задумывается.
Но главное, что думаем об экономике, и это действительно, без всяких шуток, я не иронизирую совершенно, это действительно очень важно. И не случайно, да, сегодня президент очередное совещание проводит по экономическим вопросам, и опять же напоминает, что без развития экономики будущего государства не будет. Да и настоящее тоже под большим вопросом. И я, кстати, абсолютно убежден, что если бы, например, государство пошло по таким вот радикальным рецептом там, огосударствления экономики, например, скажем, вместо нефтяных компаний стало бы заниматься вопросом перенаправления нефти, создали бы какое-нибудь государственное агентство по продаже нефти, нас ждал бы коллапс. А мы, несмотря на жесточайшие санкции, выкручиваемся, и выкручиваемся очень неплохо. И мы видим действительно, что это все делают компании, они перенаправляют эти объемы, они создают трейдеров там, в Эмиратах, в Гонконге. Они используют те инструменты, которые у них остались, и используют довольно успешно. Мы впервые начинаем продавать нефть в Пакистан. Мы, вот у вас Бразилия фигурировали, мы начали продавать дизель в Бразилию. И это приносит, на самом деле, деньги государству, потому что много обсуждается там сокращение государственных доходов. Но если вы посмотрите, скажем, рентные сборы с нефтяной индустрии за первый квартал, они, конечно, существенно меньше, чем в 2022 году, но 2022 год был уникальный. Но они выше, например, уровня 2021 или 2020 или 2019 годов. То есть в этом плане нефтяная индустрия продолжает зарабатывать деньги. И
рентные сборы – это налоги.
Рентные сборы – это именно налоги, связанные с извлечением ресурсов.
Я имею в виду, что это деньги, которые идут в
кассу. Я имею в виду, что нефтяники и другие налоги платят. Я имею в виду то, что связано НДП, экспортная пошлина, то есть все, что связано именно с рентным аспектом, потому что там нет НДС или других налог на прибыль, который платит весь бизнес, не только рентный. Да, действительно, это те деньги, которые поступают в государственный бюджет, и на самом деле это достаточно важно. Вот, кстати, на совещании довольно одним из аспектов важных сегодня на экономическом совещании было жилищное строительство. И Путин говорил о том, что в прошлом году у нас в сегменте стройки был поставлен исторический рекорд. А этот год вызывает определенную озабоченность, и, соответственно, не случайно там и Хуснуллин был, и другие регуляторы этого рынка. Но если вы посмотрите на цифры, вы с интересом обнаружите, что очень значимую часть в прошлом году ввода жилья составил индивидуальный сектор, то есть индивидуальное жилищное строительство. Люди сами строят себе жилье, и это абсолютно правильно, это важно, потому что это не только вклад в экономику, это означает,
что люди...
Чем
больше индивидуальных домов, тем больше инфраструктура.
Правильно, зачем иметь большую страну, чтобы не использовать этот аргумент? Но самое главное, если люди строятся, они... думают, что у этой страны есть будущее, и у них есть будущее именно в этой стране, где они, соответственно, создают себе условия для проживания. Вот. И поэтому давайте их тоже не будем лишать этого будущего, давайте не спешить, собственно, с этим. И поэтому, когда мы говорим про ту же значимость экономики, мне кажется, это важный аспект, о котором мы очень часто забываем или как-то им пренебрегаем.
Через минуту вернемся. Итак, Роскосмос только что показал, как выглядело извержение вулкана Шевелуча. С космоса кадры сняли гидрометеорологические спутники Арктика-М и Электро-Л. Размер огромного пепельного облака, которое видно даже с орбит, примерно 400 на 250 километров, в поселке вблизи вулкана буквально завалены пеплом.
Поедем в сторону Шевелуча. Попробуем оценить обстановку.
Охренеть, я, конечно, в шоке. То ли Шевелуч, то ли чё.
США намеревались шантажировать Москву подрывом северных потоков, чтобы помешать России начать спецоперацию на Украине. Американский журналист-расследователь Сеймур Хёрш сообщает новые подробности подготовки диверсии. Она планировалась, по мнению Хёрша, с конца 2021 года. Но непосредственно на теракт Байден решился только, когда понял, что Украина не сможет победить. Как после сосуществовать с Западом, сегодня объяснил глава МИДа Лавров.
Опасаемся ли мы взаимодействия между западными странами, будь то США или Евросоюз, с нашими соседями? Если речь идет действительно о взаимодействии равноправном, взаимовыгодном, транспарентном, осуществляемом в соответствии с международным правом, никаких опасений ни у кого быть не может. Если же речь идет о том, чтобы вместо взаимодействия на тех принципах, о которых я упомянул, западные страны будут пытаться заниматься угрозами, шантажом, будут заставлять наших союзников подрывать отношения с Российской Федерацией в ущерб их собственным национальным интересам, то, конечно, мы не будем скрывать своего отношения к такого рода попыткам. И наши казахстанские друзья, другие наши партнеры, и по ОДКБ, по Евразес, по Шанхайской организации сотрудничества, они прекрасно понимают, о чем идет речь.
Ну и польский премьер Моравецкий прямо сейчас в эти минуты летит в США, где встретится с вице-президентом Камалой Харрис и представителями американских оружейных, в первую очередь гигантов. С концернами Варшава обсудит закупку истребителей F-35, танков «Абрамс», РСЗО «Хаймерс» и систем ПВО «Патриот», а также китайскую угрозу. И русскую, разумеется. Слушай.
Я лечу в Соединенные Штаты, чтобы укрепить союз с нашим самым могущественным союзником, со страной, которая гарантирует безопасность в Европе и особенно гарантирует безопасность в нашей части Европы. Польско-американские отношения давно не были такими хорошими и, возможно, никогда не были такими крепкими. Этот союз США является абсолютной основой нашей безопасности. Он основан на двух столпах – экономическом сотрудничестве и оборонном сотрудничестве. Я еду в Соединенные Штаты, чтобы укрепить оба этих столпа, укрепить их основы и выстроить сотрудничество с нашими союзниками. Некоторые западные лидеры мечтают о сотрудничестве со всеми, включая Россию и некоторые могущественные государства на Дальнем Востоке. Мы предостерегаем от этого. Мы хотим жить в мире со всеми, конечно.
Трюдо приготовил подарок украинскому премьеру Шмагалеву. Он сейчас в Канаде. Канада направит Украине новый пакет военной помощи, в который войдут автоматы, пулеметы и патроны. Канада расширила санкции против России. Еще 14 физлиц, 34 юрлица. Еще Канада ввела санкции против главы Татарстана Минихана.
Ну и только что в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты Америки ведут внутреннее обсуждение вопроса, как именно и что предпринять для освобождение своего, как они говорят, журналиста Гершковича. Журналист Wall Street Journal оказалось, что работал против нашей страны, задержан и сейчас под арестом. Никаких подвижек позитивных в этом вопросе, по мнению американцев, до сих пор нет. Не могут договориться.
Прямо сейчас вести. Это были 60 минут. До свидания.
Пока. Спасибо огромное.